Тот, кто хочет видеть результаты своего труда немедленно, должен идти в сапожники. июня 2009 года, 15:06 по торонтскому времени, в эфире 151 подкаст от канадского лося. Классический лось. Добро пожаловать в 151 подкаст. Сегодня в Виндзоре еще один замечательный солнечный день. Вот. Суббота. Как ни странно, я, по идее, хотел записывать воскресенье, но, к сожалению, из-за хаотического сбора событий все произошло так, что записываю сегодня. Вот. Записываю я сегодня опять один, поэтому хихи-ха-ха, наверное, не будет сегодня. По крайней мере, не знаю, не такие бурные. Потому что смеяться одному, микрофон как-то немного выглядит дорки-дорки. Ладно, наверное, начну с комментариев. Хотя там много чего спрашивают. Я хотел еще поговорить, рассказать что-нибудь о выше пройденной неделе. Хотя меня это наводит на смутные мысли, потому что, когда я говорю, я хочу рассказать о прошлой неделе, ничего хорошего не вспоминается. Я написал плохо в пятницу тест по математике. Слава богу, всего 2%. А, как ни странно, зацените, кстати, про тест по математике. Мы уже написали, в принципе, 2 теста по математике. Убер крутой и большой тест будет на послеследующий понедельник. Вот. Но интересная фишка в том, что департмент математики, походу, не выделил деньги, или не нашел денег, или не договорился об обле. Я, короче, точно не знаю, что там происходит, потому что, как говорится, не будут рассказывать рядовому студенту, что там плавает внутри департмента. Но, в общем, нашему профессору, который ведет у нас курс, не выдали помощников, то есть этих студентов-помощников, которые, в принципе, должны проверять эти тесты маленькие. Насчет больших тестов я, кстати, не знаю. Может быть, он должен сам проверять, хотя на самом деле, я думаю, ему пофиг. Некоторые просто сами предпочитают проверять, потому что они не верят студентам, потому что, типа, их можно подкупить студентов. Ну, это же отдельная тема, но да ладно. Короче говоря, не выдали деньги. По-моему, опять жужжит, как жужжит компьютер, охлаждается, это просто кошмар. Вот, в общем, не выдали деньги, и в итоге, значит, у него нету студентов, которые ему должны помогать или проверять за него работы. Вот, в итоге мы как бы пишем все эти тесты, и мы даже не знаем, что у нас за оценки, как бы, что мы написали. А про вот этот пройденный в эту пятницу тест я знаю, потому что я написал этот тест, взял у него копию под, как бы сказать, под хорошее слово, типа я никому показывать не буду. Ну, я ему, правда, объяснил, зачем мне это дело. Я прямо вышел из двери класса и зашел в соседнюю дверь, там математический кружок. Там пошел и с Джастином прямо решил тест прямо там. Оказалось, что я где-то я... Было бы хорошо, если бы я получил процентов так 65. Это было бы хорошо, потому что я там такие тупые ошибки сделал прямо. Наверное, это все UFC. Я за ночь до этого, в смысле, как раз ночью сидел и смотрел UFC. Кстати, очень классная вещь. UFC, единственное, сейчас, мне кажется, они как-то скучно смотреть, на самом деле, сейчас. Я тут у своего знакомого взял диски, у него там первый UFC, первый, по-моему, с 1 по 20. Я посмотрел первые 5. Вот, они были, конечно, самые-самые такие классные. Первый был абсолютно классный, там такой brutality. Там прямо в первом матче один каратист с Европы, ну, я бы не сказал, что он чистый каратист, но явно такой дядька уже побывал везде. Ну, в плане, там, видимо, у него есть и другие скиллы, помимо чистого карате. Вот, он прямо в этот... одному товарищу там зубы выбил, все остальное, чуть его там вообще не уделал в задницу, по-моему, там бой сразу остановили. Ну, конечно, было красиво. То есть там было вообще без правил. Ну, конечно, там есть правила не кусаться, там в глаза пальцы не совать и все такое. Но вот первые там 5-6 вообще там никаких правил, ну, по-моему, 7 тоже там особо правил никаких не было. Вот, единственное там... Там, по-моему, даже рефери не мог остановить, то есть этот судья, который внутри бегает вместе с этими товарищами, он не мог даже остановить матч, если только сам боец не сдастся или там его товарищи не кинут полотенце в этот, в круг. Вообще не круг, а октагон его называют, восьмиугольник, вот. Интересно, интересно, то есть там такие брутальные были... приколы. Блин, надо было спать и не смотреть, конечно. Потому что я там такие на тесты тупые ошибки сделал. Ну да ладно. Тест прошел, UFC остался. Вот, я просмотрел где-то уже 7 этих UFC. Посмотрел, потом резко переключился на 20-й. Но на 20-м уже не так интересно. Там куча правил, куча всего остального. Там один товарищ, я не помню, как его зовут, в 6-м UFC русский товарищ пришел. Но я так и знал, я в принципе знал, что он до финальных не дотянет, потому что он какой-то слишком мягкий был, слишком такой мягкий. Первый бой он выиграл, а, значит, двинулся дальше по лестнице, второй бой его отмочили, конечно. Он, там видно было, что у него техника хорошая, единственная проблема, у него не было опыта, типа, в таком бою. Ну, тяжело сказать, то есть на самом деле у него был опыт, но он недостаточно жесткий был, недостаточно такой брутальный, то есть там в отличие от всех остальных турниров, там бокс или карате или еще чего-то, там же правила идут, и как бы ты там противника как бы не совсем до конца отмачиваешь, то есть там все это в боксе, там все это идет поинт-система, как и в карате, там ударил, раз, там тебе столько-то там, а? А в первых UFC, где там как раз не было правил никаких, в основном вся идея была замочить как бы оппонента, чтобы он или сдался, или если он отрубается, естественно, матч останавливается, все остальное. Вот. Ну и, в общем, этот русский товарищ, у него вот это вот именно этой жесткости, такой дикости не было. Он такой... Там видно, что он профессионал. Вот, он-то у него, по-моему, какой-то там самбо-чемпион, еще что-то такое. Но вот именно жесткости не было. Из-за этого, мне кажется, он проиграл. Но зато он вернулся уже в 7-м, по-моему, UFC. И он, конечно, получил звание типа чемпиона 7-го UFC. Вот, но у него там, он, конечно, пожестче стал, там видно, техника у него, он там некоторые матчи, конечно, там потрясающие было, то есть там только бой начинается, один из матчей, вот, что-то там товарищ на него бежит, он там его встречает, туда-сюда, что-то его повалил, встали, кувырок. Он внизу, значит, русский внизу лежит, там комментаторы типа, о, какая плохая позиция. И только видно этот судья, значит, рефери этот останавливает бой. Все. Там этот товарищ русский победил. Я такой, не понял, что произошло. Я еще раз пересмотрел это. Непонятно как, но пока он там, видимо, они на полу там буквально несколько секунд возились, где этот его противник был наверху, типа это лучшая позиция, да, они все говорят. Короче, русский как-то его умудрился раз и задушил. Там я даже не увидел, как он его задушил, но просто раз и все, бой остановлен, все. А другой бой тоже был интересный, там буквально, я не знаю, секунд 20 и все, и товарищ утащили, называется. Но первые UFC были очень интересны еще тем, что там был один бразилец, Гарсия, не помню, как его первое имя, не знаю, как его имя. Здесь в Америке и в Канаде здесь есть этот, что там, first name, last name, вот, первое имя и последнее имя, то есть, типа, имя, фамилия. Видимо, забываю уже, как по-русски говорить, получается, его первое имя. Вот. Не помню, как его, короче, звали, но фамилия у него Гарсия была. Он там, типа, у него семья, джиу-джитсу все занимались туда-сюда. Вот. И он первые, по-моему, первые два UFC выиграл, третий и четвертый выиграл, да-да-да. В третьем UFC, конечно, ему наваляли. То есть он выиграл бой, но после этого боя он уже не мог драться. То есть там... Все, был конец. Но все равно было интересно. Первые несколько UFC, вот это вот, он выиграл потрясающе, конечно. Не знаю, смотря так, у него, то есть, нету никакой техники в плане кого-то там руками бить, ногами бить, такого у него ничего нету. Что он делал, интересно, ну, во-первых, он там мастер на полу возиться с товарищами, то есть он душил их и все остальное, просто потрясающе, руки заламывал, ноги. Все равно. Вот. Но что он делал, чтобы, значит, его не оглушили, ему нокаут не сделали, он товарища не подпускал. То есть он ногой все время, значит, ногой бил, то есть вперед, просто вот пинок вперед. Вот. И, значит, ждал, пока оппонент как бы выйдет из вот этой концентрации или ритма своего. И как только оппонент немножко открывается, он сразу бросался на ноги, валил товарища, ну а дальше он его уже скручивал там или душил, или еще что-нибудь такое делал. Вот. И первые два UFC, то есть там шутка была полная. Единственное, в первом UFC мне было жалко, там один каратист вот этот вот с Европы, который в первом же бою выбил кому-то зуб, на самом деле очень классный чувак. Мне его было жалко по одной причине, потому что, значит, он и вот этот вот Гарсия, джиу-джитсу товарищ, как раз вышли в финал. Я знал, что у каратиста, у этого бедного, нету ни одного шанса. Потому что Гарсия не даст каратисту, собственно говоря, подойти близко, чтобы, значит, наваляли ему. А если Гарсия возьмет каратиста, типа, на пол его повалит, то все. Товарищ просто не знает, как на полу, то есть, ничего делать. Ну, в общем, так и получилось. То есть, этот Гарсия его повалил, ну, а дальше он уже его задушил, там, я не помню, что было. Ну, в общем, было так банально. И, в принципе, это было то же самое во втором UFC. Вот, то есть, никто приходили всякие боксеры, там, кикбоксеры... Там разнообразие было полное, каратисты, вот. Никто не знал, как работать на полу, и Гарсия всех вот так вот валил и душил. А в третьем UFC уже было интереснее, потому что пришел какой-то такой кабан немеренный, и помимо того, что он кабан, такой весь накачанный, он еще и знал, как бороться на полу. Вот. И, короче, все свелось к тому, что Гарсия его все-таки задушил, но после этого он уже драться не мог. То есть там уже все. Дальше он не пошел. В четвертом UFC он все равно вернулся. По-моему, забил. В финале, по-моему, забил какого-то товарища, который был тоже этот чемпион по греко-римской борьбе. Вот. Здесь его просто рестлерами их называют. Такой чувак был хороший. Там видно, что у него были хорошие такой. Такой дядька немеренный. Вот. Правда, этот дядька уже, по-моему, пятый UFC победил. То есть он получил в пятом UFC, чемпионом стал. Вот. А еще одна интересная такая маза была. Мне очень запомнилось, потому что мне чувака реально стало жалко. Вот это вот, вот это вот прямое там было тоже в одном из первых UFC, я не помню какой. Что произошло, это кто-то, значит, ну, там же они, наверное, собирают людей, типа, кто с кем будет драться и все такое. Вот. И кто-то отказался от боя там буквально в последний момент. И пригласили взамен какого-то каратиста. Вот. Но мне этого товарища было очень жалко, потому что я не знаю, если он ожидал, не ожидал, или вообще он представлял, что такое UFC, но туда зашел, и вот была классическая картина, то есть он каратист, там черный пояс, все такое, все нормально, но он стоит в своей стандартной стойке, вроде там около чувака ходит, вот, ну и пинает, пытается его пинать ногой, там попадает, не попадает, но суть в том, что у него вообще, по-моему, никакого представления не было, что такое UFC. Его оппонент, как только этот товарищ немножко там открылся, он на него набросился и просто вот банально его отмочил. У того просто сначала не было шанса. То есть, ну, видимо, товарищ вообще не представлял, что это такое, бои без правил. Ну, там, конечно, правила есть, но такие смутно расплывчатые. Сейчас, конечно, там уже... А, кстати, интересно, в первых UFC там все приходили в своих нарядах. Там, по-моему, кого-то задушили своей же рубашкой или что-то такое там было. По-моему, Гарсия кого-то так задушил. А, вот. Но интересно, все приходили, значит, там кто в кимоно, кто там, не знаю, просто в трусах, кто с чем. Один был боксер интересный. Он туда зашел, вот, у него одна рука была в перчатке, другая без перчатки. Ну, конечно, его отмочили, потому что он не ожидал, что, опять же, там его повалят и начнут там душить или еще что-то. Он, правда, потом возвращался, такой интересный товарищ, он возвращался потом еще в UFC там в последующие. Не, такой классный, он там уже изучил, как там на полу, значит, бороться, то все, вот, он уже так достойно выступал. Ну, вот эти вот первые, конечно, потрясающие товарищи, которые умели, значит, рестлинг или джиу-джитсу или дзюдо, все, их, они просто, главное, чтобы их этот нокаутом не вышибли, то есть они так осторожно подходили, но как только был шанс, они хватали, клали на пол и душили, там, заламывали, это потрясающе, никто там ничего не мог сделать, вот это было смешно, вот, да, конечно, классная вещь. Ладно, вот это причина, почему хреново написал тест, называется. Не смотрите на ночь перед тестом UFC. Много комментариев было, хотя, не знаю, как насчет много комментариев, я тут еще много писал. Ладно. Кстати, пока не забыл, самое важное в этом подкасте, я хотел узнать, если кто-то из... слушателей живет в Мичигане, то есть US Мичиган. Вот, если кто-то там живет, то хотел попросить, если можете помочь найти работу для друга. Вот, хороший парень. Это как бы, если был бы другой выбор, или другой выбор, наверное, бы не просил так в эфире. Но у него там некоторые неприятности. Вот, и ему сейчас, к сожалению, он раньше учился, ну, там неприятности в школе произошли, в университете, вот, и теперь ему надо искать работу, у него, значит, есть диплом по физике, вот, такой хороший парень, наш человек, вот, и, в общем-то, я не знаю, я спрашивал у знакомых, у друзей здесь, везде в округе, но, как бы, к сожалению, не то поле. Вот, то есть у меня есть в основном знакомые, так, программисты есть, поэтому с физикой они не очень. Но все равно, парень нормальный, вот, я думаю, если у кого-то, если кто-то живет в Мичигане, было бы здорово от вас слушать. Ладно, перейдем к комментариям, потом ко всему остальному, я думаю. Так... Люциус пишет, депрессия – это биохимическое состояние, лечится медикаментами, не бери в голову. По молодости я пытался показать себя таким, каким надо образ жизни, удачливого человека, чтобы закадрить женщин, западали на меня, долго изображать себя не получалось, потом... И потом и мне становилось тяжело поддерживать нереальный имидж, а женщина понимала, что я не таким, каким хотел показаться. Мне помогло, когда я нашел женщину, которая не пыталась поразить способности, которых у меня нет. А у них у женщин есть практический ум, и она нашла мне применение. Я смог реально лучше зарабатывать, декорируем ребенка. Будь собой, если люди, которым нужен именно ты. Not bad guy, just a good guy. Такой, как ты есть. И есть место в жизни, где ты будешь успешен, и тебе будет хорошо, ты прав. И успех, и неудача относительно. У кого-то жемчуг мелкий, у кого-то щи пустые. Да, я, в принципе, согласен. У меня депрессии нет, я просто на той неделе был очень усталый. Так. С вышеописанным я, в принципе, согласен. Вас копейка, траля-ля-ля-ля-ля-ля, длинный комментарий. Также у него здесь, подожди, сейчас найду. Так, это про копейку, если кому интересно, прочитайте. Так, слушаю регулярно с первого подкаста, записывал в дворе сигарет. Да, кстати, помню, когда я во дворе записывал, было, в принципе, тоже интересно, где только не записывал, на самом деле. А, комменты не пишу, так как все устраивает, пиши дальше, дальше подкасты, всего наилучшего, good rating for your test. Дальше Люсиус... Помню, я пропустил. У него здесь были целые вопросы. У него здесь были какие-то вопросы. Вопросы. Не помню, правда, где. Ну да ладно. Все это не важно, потому что я их заранее выписал, выписал в шоу-ноты. Так что, когда вернусь к шоу-нотам, будем отвечать. Так, Азитот, а вот действительно хороший подкаст про жизнь живой, необычный. За видео не бега, она того не стоит. А, кстати, про видео, я не знаю, Ваня что-то там сказал, что он мне сольет что-то там когда-нибудь. Вот. Так что буду ждать, я буду ждать. У меня одно видео уже прислал, но я думаю, стоит как-то или их порезать, или еще что-то. Вот. Потому что одно видео там как-то глупо выглядит. Там просто телефон стоит, и мы... Половина Вани, половина меня в этом телефоне. Мы там что-то подкаст записываем. Ну ладно. Хочу подождать, когда все видео, если он мне когда-нибудь их сбросит, вот, то тогда я посмотрю, порежу их. Вот, и такой уже будет полнометражный фильм. Так, про учителей. Как говорил шаман, когда потребуются, они появятся. Ты не думаешь, что даже тот же механик появился по твоей нужде и обучил тебя новому взгляду? Ляду. Да, кстати, насчет механика появился реально по нужде, потому что у меня тогда что-то в машине полетело. А, маза была такая, что я тогда тоже не хотел никуда ехать ремонтировать, то есть кому угодно. А, в автосервисе местный я вообще не хотел ехать, потому не знаю, с России как-то осталось автосервис а-ля Обдиралово. А, вот. И, собственно говоря, получилось так, что когда-то я работал на двух пидорасов, на двух голубых. Вот. Хорошие ребята были. Вот. И один из них меня как раз познакомил с другим товарищем. Я не помню, что им тогда надо было. По-моему, компьютер кому-то там починить. Вот. В итоге вот этот товарищ, с которым меня познакомили, он меня потом позднее уже познакомил как раз с этим механиком. Ну, так вот по цепи и пошло. Потому что, когда я помню, машину купили, купили мы ее, наверное, в 2002 году, по-моему. Вот. Целый год отъездил на этой машине без каких-либо проблем, а потом уже надо было что-то там делать. У меня еще был тогда знакомый замечательный Югослав один. В общем, скажем так, впечатлений от него много хороших не осталось, хотя у меня до сих пор есть еще один друг Югослав, от которого впечатлений очень много и позитивных. Вот. Но тот, от которого мало позитивного, позитивного чего осталось, он мне тогда... В общем, я не помню. А, у меня тогда клапана стучали. Я не знал, что по этому поводу делать. Он говорит, раз у тебя клапана стучат, давай тебе поменяем этот датчик. Ну, там не датчик температуры, а там, который открывает, открывает поток кулунта, хотел сказать, ну, жидкости охлаждающей или воды. Вот. И, короче, поехали, купили вот этот вот клапан. Он мне его поменял, и буквально вечером, когда я поехал назад домой, клапан оказался плохим, то есть он вообще не открывался. И в итоге, буквально там спустя, я не знаю, несколько минут, как я отъехал, машина разогрелась, и моментально произошла такая интересная фишка. Значит, температура значит, двигателя, раз так стрелка резко пошла вверх. Я тогда сильно испугался, сразу машину выключил, все остальное. А оказалось, что вот этот именно клапан, он был дефективный, он не открылся. В итоге, видимо, там давление создалось, порвало трубу к чертовой бабушке. Вот, он мне, конечно, потом приехал, трубу как-то там отрезал, порванный кусок вставил. Слава богу, там, видимо, были... Труба была немного длиннее, чем, видимо, по минималке надо было. Вот. А потом он мне еще масло менял тоже. Скрутил мне к чертовой бабушке болт этот, внизу как раз там, когда крышки двигателя внизу. Вот. Он же такой был, своеобразный товарищ. Больше, короче, я подумал, что нужно, конечно, механика нормального. В особенности, когда у меня там что-то начало скрипеть или совсем... Помню, там что-то было с рулевой. Ну да ладно. Вот. А если пойти еще дальше про музыку, например, ты говоришь, что тебе не нравится этот класс, так как приходится много учить, то есть концентрироваться на обратном мнении. Чем больше я выучу и узнаю, тем я умнее большинства окружающих. Вообще концентрироваться на хорошем. В общем, концентрироваться на хорошем. То и этот класс тебе понравится. Так, твой блог читаю, подкасты слушаю, комментарии не знаю. Даже не всегда есть настроение, желание. Ну, это подкасты, блог, все это по собственному желанию, никакого принуждения нету. А насчет класса, умнее окружающих, на самом деле, чем больше я учу, мне все начинает больше казаться, что я тупой. Как ни странно. То есть, чем больше выучиваю, тем понимаю, насколько я примитивен, насколько много я чего не знаю. И когда пошел в университет, помню, так было здорово. О, да, я теперь это умею, я теперь это знаю, какой я крутой. Чем сейчас дальше в университете остаюсь, чем более тупым чувствую. Вот не знаю. Прочитал про ту же самую музыку, там, как это все, значит. Теперь сижу и думаю, блин, может быть, стоит вообще почитать, откуда все это взялось, может быть, там. Потому что чувствую, вроде что-то знаю, но чувствую, что много чего я не знаю. Вот, в итоге такое туповатое чувство приходит, если честно. Так, я здесь из ИТОТ отвечаю. По-моему, Люша подключился. Да-да-да-да-да. Люша подключился, я. Азитот. Ждем рассказа. Да-да-да. А, вот, Люша здесь задает вопрос, который я как раз выписал. Так, 5P1T-Fire. Новый концепт от Microsoft. Обязательно посмотрел. Также, кстати, порой хочется откомментировать, руки не доходят, уже не помню, что слышал. У нас в основном, да, все любят покупать коробки, самостоятельно копаться в железе. Типа забава такая. А, значит, все еще это происходит. Я уже думал, в России тоже как-то отошли. Потому что я коробку собирал последний раз, может быть, где-то полтора года назад для механика. У него там своя политика, в общем, денежная. Вот. Он не хочет ни хрена тратить никогда, в особенности на компьютер. Вот. И я, короче, ему первый, по-моему, собрал компьютер какой-то, я не помню, по-моему, Pentium то ли 300 МГц, еще такой, ну, Pentium 2 уже был таким, со слотом, по-моему, каким он там был, такой, как для карт. Вот, все эта машина работала вполне удачно, мы ее потихоньку апгрейдили, то есть то, что им нужно было. Вот, потом, помню, он откуда-то притащил компьютеры. Здесь, если честно, ну вот если не заморачиваться на тему типа всего самого нового и хорошего, то в принципе здесь можно абсолютно за бесплатно собрать себе какой-нибудь там Pentium 500 МГц. То есть вообще абсолютно бесплатно. Единственное, надо, естественно, по барахолкам посидеть. Вот. Иногда люди просто выбрасывают компьютеры. Там, наверное, что-то не работает, что-то работает. Но, в принципе, да. Вот. После того, как он притащил какие-то компьютеры от соседа, которые он собирался, кстати, сосед собирался просто выкидывать. Я там посмотрел, поменял ему процессор, памяти добавил, ничего. Вот. Все это удачно работало. По-моему, пока там что-то не сдохло внутри, я не помню, что. По-моему, мать заглючила. Она там была глюкавая, но была такая глюкавая, типа, работала. Вот, потом она совсем заглючила, и он, по-моему, за буквально тоже там какие-то копейки, долларов, по-моему, 50, уже купил себе такой 1 ГГц, Pentium 3, по-моему, тоже гиг памяти, все такое. То есть, если не особо так придираться к этим всем вещам, то, в принципе, можете собрать рабочую машину. Вот, а у меня, кстати, компьютер стоит, писюк, который, значит, сервак у меня вообще работает на этом Mac Mini G4, который я купил, я не знаю, сколько лет назад, по-моему, года 2 или 3 назад тогда. И писюк у меня вообще этот Pentium 3, по-моему, 800 МГц, Или я его тогда вообще хотел выбрасывать. Вот. Я говорю, ну если ты его собираешься выбрасывать, давай мне его. Вот. Ну что, поставил на него XP, и, ну чего, нормально. Диски записывать на нем можно. Для Xbox так и пишу прямо на нем. Замечательно, все работает. Но все же, я не знаю, концепция, конечно, один раз купил и работает, конечно, отчасти лучше, чем эти огромные коробки. Ну да ладно. Так, сегодня дослушал подкаст. Вот, Азитот сбрасывает конференцию. Он лайв, типа этот full press conference. Кстати, я его посмотрел сегодня часов в 5 утра. Вот, поэтому у меня будут еще мысли дальше. Так, Азитот пишет немного о презентации, потому что перед этим я сказал, что не успеваю прочитать. Вот, Азитот расписал здесь более детально. Вот, потом меня что-то приперло, я думаю, такая херня, ну не может она работать. Потом пошел, посмотрел конференцию. Мыслями поделюсь, наверное, позднее. Вот, Азитот ушел, короче, в учебу. Сессия у него, желаю ему удачи. Так, ладно, пора, по-моему, переходить уже к шоу-нотам и рассказывать о жизни. Посмотрим. Кстати, обновил этот GarageBand. Правда, я так и не понял, что там за апдейт был. Надеюсь, он будет более стабильно работать, чем раньше. Так. Господи, как у меня интернет тормозит. Называется вот с таким вот интернетом поиграйте на этот онлайв. Ну ладно, до него мы еще доберемся. Еще хорошая новость тоже на этой неделе. Моя мама этот, утопила мой старый iBook. Я сперва очень расстроился по этому поводу, потому что я еще думал этот iBook обратно от мамы получить там через года два. Вот, его оставить для коллекции. Типа. У меня и так уже здесь один коллекционный лэптоп лежит. Поэтому, ну, утопила, я сперва расстроился, потом, конечно, ладно. Она пролила воду, очень интересно, очень, конечно, получилось здорово. Она пролила немного воды на него, вот, вытерла все и продолжала на нем работать. Там, помню, спустя несколько часов он перестал работать, вот, она в панике начала мне звонить, типа, что такое, почему. Вот, короче говоря, не знаю, что там происходит. Я на сайте расписал, в принципе, что там с этим лэптопом происходит. Сейчас жду, пока этот лэптоп, она мне его по почте отправила из Торонто сюда. Вот, я думаю, надо будет его разобрать, посмотреть. Хотя, я так подумал, если, конечно, там видюха накрылась. Потому что там система вроде работает. По крайней мере, то, что мне мама рассказала. Там звук идет, все остальное, система загружается. Там что-то видно на экране, но очень тускло. Вопрос, если это экран или это видюха. Если это... еще меня мучает вопрос, если там накрылась wireless карта. Может быть, она тоже накрылась. Кто знает. Но я так подумал, если там, конечно, ремонт... Не знаю, больше чем... Смотря что там поломалось. Этот, беспроводную карту поменять, в принципе, можно. Единственное, не знаю, где ее купить. Как бы она дорого не стоила. Если накрылась видюха, то, конечно, все. Можно все это складывать, выкидывать, потому что там все равно встроенная видюха. Вот. А поменять ее, наверное, там тоже будет материнскую плату менять. Не знаю, сколько баксов будет стоить, но я думаю, немало. Вот. Если дисплей, то надо будет еще подумать. Но опять же, я смотрел на таком более или менее приличном сайте iFixit. Они там хотят от 150, по-моему, до 200 баксов за дисплей. Я так подумал. Не знаю, выглядит сомнительно вся эта перспектива. А посмотрим, что там сломалось у этого лэптопа. Может, еще можно его как-нибудь откачать. Вот. Ладно, переходя уже к вопросам от Люшиса. Зачем так много философии? В принципе, здесь учеба очень интересно делится. Пожалуй, сперва я начну с другого вопроса. Я расскажу о своей специализации. Учусь я на программиста. Вот. Это немного даже тяжело объяснить, наверное. Один момент. Бэчлер мне здесь было. В общем, учусь я, по идее, на программиста. Но здесь это называется в университете. То есть я не знаю, что там в колледже преподают. То есть в колледже обычно программа 2-3 года. Вот. И там тебя, значит, в колледже обычно учат, типа, все практическим вещам. В университете, конечно, такого не происходит. То есть практическим вещам тебя учат буквально 2,5 года, может быть, наверное, где-то вообще 2 года. Потому что там уже во втором году начинаются некоторые такие вещи, где надо самому догонять. В третьем и четвертом году тебя уже фактически никакой практики не учат, то есть в первых двух там у тебя есть лабораторные всякие, ты приходишь, надо запрограммировать то, запрограммировать это, вот, то есть там учителя стоят, смотрят, чтобы ты реально врубался, вроде, ну, типа врубался, что ты делаешь, то в третьем и четвертом году они тебе просто швыряют домашку и говорят, разберешься сам. Вот, в четвертом году там вообще полный пиздец, там местами даже не объясняют, вот, сделай вот это, вот, держи, пока. Вот. По крайней мере, так было у меня в классе, где мы изучали... Что мы там изучали, на самом деле? Я не помню, единственное, мне остались в памяти домашки по Java 3D. То есть, говорит, мы будем изучать Java 3D. Вот, достаньте, установите там себе этот пакет, там 3D, да, вот он. Найдете его там на таком-то сайте, вот, и вот список, значит, домашек. И все. Лекции нам, конечно, давали, там, типа, как это все работает, но никаких примеров особо никто не давал. То есть там, там был кошмар с этим делом. Ну, на самом деле я не особо с этим разбирался. Если посидеть нормально, почитать, то можно было. Я так. Вот. Короче говоря, у меня именно компьютерная специализация, типа, называется это computer science. Компьютерные науки, фактически. Я не знаю, на самом деле, мне кажется, это просто учеба на программиста, потому что, хорошо, скажем так, один профессор мне все время говорил, что ты scientist, как это будет по-русски, не знаю, ученый, вот. Не совсем я уверен в этом деле. Scientist, наверное, к ученым становишься уже, когда идешь, наверное, на мастера и надо на профессора. Тогда ты ученым становишься. А так просто программирование. Единственное, у меня есть специализация, не просто, значит, у нас в департаменте есть, можно просто 3-годовая программа для программистов, есть 4-годовая программа, которая называется уже Honors, то есть Honors, я не знаю, как по-русски будет, но она такая 4-годовая, вот, и есть, естественно, эта 4-годовая программа, но уже специализация. Там есть, например, сети, безопасность, что-то такое. Я, собственно, на самом деле в третьем году учебы я понял, что я хочу пойти в сети в безопасность, вот, но, к сожалению, уже стоп-кран было поздно рвать, потому что произошло? Я здесь, когда приехал, пошел в замечательную школу, называется Форестер. Самая красивая, в кавычках, школа, вот, там как раз все отбросы общества были, включая меня. А там я, значит, изучал английский, значит, как раз это ESL. Спустя год я бросил школу, я просто ушел и никогда туда не вернулся, после того, как я поговорил с канцлерами в этой школе. Вот, я говорил, я хочу пойти в университет, и все им там рассказывал. Кстати, вру, спустя 1.5 года я бросил все это занятие, вот, потому что, короче, к тому моменту, как я уже закончил ESL курсы, и брал всякую ерунду, типа математику, где мы решали дроби, и мне это было жутко смешно, там, знаете, дроби с одной, допустим, неизвестной, или еще что-то такое, мне это было смешно, потому что мы это все делали, и не только это в России, но это мелочи. Вот, я пошел разговаривать с канцлером, говорить, что, мол, ну, я вроде как в университет хочу пойти, типа, что мне надо? Они мне тогда сказали, что тебе надо там взять, закончить школу, тебе надо взять, типа, какие-то там математику, еще что-то такое. Хотя у меня был, я им показывал, что у меня уже диплом есть из России, 11 классов закончил. Они, конечно, на него не смотрели и говорили, что мне надо, короче, еще где-то 1.5-2 года в школе быть, чтобы получить диплом. Я на все это дело посмотрел, и потом я еще выяснил, что даже если я останусь в школе на 1.5-2 года, то мне все равно в университет придется сдавать ESL. Я на это все дело посмотрел и просто-напросто плюнул. К тому моменту, что происходило, я уже тусовал с ребятами, которые я, в принципе, сейчас уже не так много тусую, но мы все равно остаемся в ВКонтакте. Вот. И через них я познакомился с одной женщиной, которая мне сказала, а ты просто иди в университет, типа, и подай так бумаги, просто вот. Раз у тебя есть 11 класс, ты можешь прямо так подать. Значит, получил тоже, значит, appointment с канцлером в университете. В принципе, бесполезно говорить с теми, кто находится за столами, просто сидит. Надо именно делать appointment к канцлеру. Вот, перевел, значит, свой диплом, пошел к нему, или к ней, я точно не помню, она там посмотрела, и все остальное. Не помню точно, что было дальше, потому что я еще через, опять же, знакомых получил еще один appointment уже к главе департмента или к главе регистрационного департмента. Вот, я с ним тогда поговорил, значит, у меня была с ним встреча, он поговорил со мной, посмотрел на мой диплом и сказал, ну, в принципе, все хорошо, единственное, тебе нужно, типа, английский. Я пытался сдать ESL, у меня английский не такой хороший, я, в принципе, не скрываю этого, завалил ESL тесты 3 раза, после чего я плюнул на ESL и подумал, что я их больше сдавать никогда не буду. Наверное, извиняюсь, не ESL, а это TOEFL курс теста. Вот, 3 раза их завалил подряд, и подумал, что я больше сдавать не буду. Единственное, что мне повезло, что в университете была специальная программа, по-моему, она сейчас тоже есть, где берете этот курс, вот, там такой, скажем, 8 часов английского в день, это немало. Вот, берете, опять же, тест при университете от этого курса. Вот. Если вы проходите, то, значит, вам засчитывается, что у вас достаточно английский, чтобы быть в университете. Я, значит, вот так вот и попал в университет таким способом. А выбирал программу себе в университете. Я тоже тогда не особо в чем разбирался, вообще мало чего понимал. Вот. Поэтому, когда меня спрашивали, какую ты программу хочешь, я просто, смотря в книжку, там нашел вот это вот, где компьютер сайенс, типа компьютерные науки, вот, смотрел в книжку, и вот это вот самая банальная ситуация, о которой я до сих пор вспоминаю. Я смотрел все эти программы и нашел самое длинное название. Вот самое длинное название, значит, программы. И говорю, вот, я хочу брать вот это вот. Ну, и посмотрели, конечно, меня записали в эту программу и все остальное. И только уже в 3-м году, где-то уже в 3-м году, я понял, что я беру на самом деле. И вот это, как раз вот это вот самое длинное название, это было как раз программист, то есть вот это Computer Science with Software Engineering Specialization. То есть, по идее, я типа инженер по софтверным разработкам. Потому что там разница между обычным программистом, допустим, который без специализации, и мной, в том, что я беру несколько там, по-моему, 4 где-то курса, которые специализированы, ориентированы на разработке софта. То есть там проходят всякие разные вещи, там, какие есть типы разработок, там, значит, там waterfall системы, типа, я уже сейчас не помню, я их брал так давно, я даже не задумывался об этом. А там, значит, разработка по системе водопада, разработка там по системе экстремального программирования, разработка по системе там еще какие-то были, я уж не помню. Rapid development, типа, быстрая разработка и так далее. Вот. Потом, по-моему, я брал специализированный курс. Нет, по-моему, это не специализированный был курс, это тестирование софтвера. В прошлом или в позапрошлом семестре я брал, опять же, специализированный курс по разработке. Там разработки особо не было много. Там сосредотачивалось на как раз ресерче, типа, вот у вас задача, как вы ее должны решить. И вы вот там пишете работу о том, как вы считаете, надо типа решать эту задачу туда-сюда, что вы думаете о проблеме, значит, какие там нужно, ну, что было изучено об этой проблеме, какие решения вы придумали, потом как вы собираетесь это имплементировать, какие, значит, позитивные идеи, ну, не позитивные, какие позитивные стороны вашего решения, какие негативные стороны вашего решения, то есть такой аналитический класс. Ну, в общем, да, разделение между, допустим, обычным диплом, ну, 4-годовым дипломом и 4-годовым дипломом со специализацией, это вот как раз вот эти вот специализированные классы, которые берешь. На самом деле, я не знаю, насколько они, как бы, без понятия. Единственное, Ну, у меня вот так вот получилось, что я, к сожалению, брал, я даже не совсем знал, что я брал на тот момент. Но уже в третьем году, когда я уже понял, куда это все катится, и как бы что у меня специализация, кроме вот этого вот понятия, что какое длинное, значит, название. Видимо, это круто. Вот. Я уже захотел пойти в сети безопасность, но если бы я пошел в сети безопасность, то многие курсы, которые я уже взял, они бы мне не засчитались, и мне пришлось бы там на полгода меня откинул бы назад в прошлое. Вот. К сожалению, я так подумал, что это того не стоит. Если хочется, можно и самому догнать и прочитать. Вот. Какие курсы, в каком объеме я беру в этом году? В принципе, я, как здесь любят говорить, сакер. Я беру в основном, значит, норма для компьютерных программ – это брать 4 курса в семестр. Ты можешь брать 5 курсов в семестр, вот, и, по-моему, даже 6 можешь брать. Больше 6, конечно, уже не получится. А нормально это 4 курса. Я уже на протяжении последних 2 лет беру по 3 курса. То есть там есть некоторые моменты, связанные с 3 курсами и государственными, значит, займами. Там, конечно, это не совсем правильно, так типа не совсем можно делать, но это и не совсем нелегально. Поэтому я обычно беру по 3 курса, лишь потому что я лентяй, мне просто не хочется брать 4 курса и типа с этим всем делом возиться. Так, на этот год, в принципе, уже год, учебный год уже, в принципе, ну сейчас лето, правда, это еще продолжается учебный год. Сейчас я, по-моему, беру, что сейчас беру? А, сейчас я беру математику, которая, в принципе, первого года, мне надо было давно еще взять, но так вот не получалось. Беру музыку на данный момент. Здесь, кстати, надо, кстати, рассказать немного, почему вообще мне нужна вся эта философия, музыка, например, и глобальная политика, что я еще там брал, философия, физиология, или как она была, я не помню. Вот. Зачем мне все эти левые курсы? В принципе, очень интересно, что сейчас надо посчитать. 4 курса мне надо оттуда брать, 1 курс оттуда брать. И, по-моему, подожди, это уже 5 курсов получается. И еще где-то, по-моему, 4 курса любых на выбор. Да. Вот, получается 9 курсов, которые не относятся напрямую к компьютерной программе вообще. Значит, 5 курсов, значит, один нужно взять из языков или art, то есть, или, ну, арта. Вот, это один курс надо взять. 4 курса надо взять из, по-моему, там есть на выбор, там, значит, дается 6 курсов на выбор. Вы можете выбрать любые 4. Вот. И там как раз вот это вот была философия. По-моему, там английский язык, физиология, психология, бизнес-менеджмент, еще какое-то, в общем, говно, я даже не знаю. Это типа, как мне объяснили, они делают для того, чтобы, значит, когда вы вышли из университета, то у вас как бы не было как бы только знания компьютерных, там, whatever, компьютерных знаний. Еще вам типа расскажут там немного про музыку, про арт, допустим, про бизнес, про психологию, про философию, все такое. Типа, чтобы вы не были однобокими в своих знаниях. Вот. И еще 5 курсов или 4 курса на выбор, любые курсы, которые вы только хотите. Вот, я как раз взял на выбор, тогда я взял, значит, мораль и сайбернет, то есть, грубо говоря, мораль в сетях, ну, компьютерных сетях, естественно. Потом я брал, по-моему, ради прикола, класс по HTML. Кстати, как ни странно, я там получил 4 с минусом. Ну, чувак немеренно злой там был. Но это мелочь. Он, кстати, до сих пор там Его, по-моему, я не знаю, кто его как любил, но чувак очень такой. А потом я брал класс по дизайну. У меня, кстати, на сайте, по-моему, валяется где-то, что я сдизайнерил. И, по-моему, мне этот класс вообще не надо было брать. Я точно не уверен. Ну, там... Потом еще какие-то, в общем, брал тоже классы компьютерные. Ну, в общем, да, у меня получалось так однобоко, что я в основном выбирал все компьютерные классы. И вот допер как раз до того момента, где мне уже сказали, уже вот надо было вот по ихнему распределению, как бы, что вот, да, вот тебе нужно еще 5 курсов взять, но из тех, которые мы тебе предлагаем, вот там как раз бизнес, философия, психология, все остальное. Вот. Поэтому приходится их брать. Я долго пытался, ходил по департаменту, пытался отмазаться от этих курсов, на самом деле, я не хотел их брать. Вот. И ходил, и пытался от них отмазаться, но они типа нет, нет, и еще раз нет. Поэтому как бы придется брать. Потом мне нужно было взять 5 математик, значит, алгебра, калькулус еще один, который я сейчас беру, значит, математические введения, типа математические фундаменталс, как это, фундамент, что ли. Вот. И что еще? Еще 380, я даже не знаю, что это такое, но мне его до сих пор там надо взять. В принципе, математику не знаю. Мне не нравилось. Мне понравилось, я взял математику, мне так повезло, что у нас был русский профессор целых 2 семестра, потом он уехал в Оттаву. Он был так на время. Вот. Я с ним как раз 2 класса брал. Ну, получил свои 3, я там не особо старался. Я даже, кстати, ничего не понимаю. А, вот еще главное, я брал еще статистику. Это был еще один кошмарный курс, который еле-еле 3 с минусом, но протащил. Ну, в общем, объем, да, объем примерно 3-4 курса, это нормально. Если кто-то хочет быстрее выучиться, то 5 курсов в семестр, это нормально. Летом, кстати, формат обучения абсолютно другой. Я не совсем уверен, почему, может быть, потому что меньше времени. Вот, но лето обычно делится на 3 части. Значит, целое лето, первая половина лета и вторая половина лета. И, значит, можно брать курсы. Допустим, можно взять 2 курса в первой половине лета, 2 курса, допустим, во второй половине лета. Или можно взять 3 курса на целое лето. Вот. У меня, к сожалению, из-за того, что все меньше и меньше выбора становится, потому что я уже многие курсы просто взял, и повторять их не имеет никакого смысла, то мне вот в этом семестре не особо повезло с выбором. Я взял музыку, которая идет в первой половине лета, которая, кстати, по-моему, в конце этого месяца закончится уже, будет финальный экзамен, по-моему, 26 числа. Вот. Я взял математику на все лето, они математику никогда не делят на типа или первую, или на вторую половину, потому что там слишком много материала, нереально выучить за только половину, за 6 недель фактически. И во второй половине, еще на все лето я взял еще один класс, там последний, то есть это такая крупная работа на 2 семестра, то есть это будет лето и, допустим, осень или лето, зима, но там 2 семестра она продолжается, такая крупная работа. И во второй половине лета я взял программирование на C первого года, которое я, в принципе, уже брал, но, к сожалению, у меня просто не было выбора, мне нужно было взять еще один курс, и ничего не предлагалось. Вот. Поэтому, в принципе, где-то так. Обычно летом 3 курса это нормально, это стандартно. Вот, можно взять, конечно, больше, а осенью 4 курса это нормально, можно взять больше, можно срезать углы, как я, брать по 3 курса. Ну, кому хочется побыть подольше в университете, как говорится, идите по моим шагам. А в каком формате теста? Это хороший вопрос, потому что некоторые, значит, я заметил примерно так, что происходит. Математика, естественно, все это письменно, как это, дают тебе примеры и вперед решай. И, то есть там никакой инновации нету в этом плане, то есть там все как везде. А устной сдачи здесь нету по определению. То есть не было, нет и не будет. А дальше в письменной форме, например, я не знаю, если берете какой-нибудь курс, ну, например, я брал в том семестре, что я там брал, тестирование, например, там, тестирование софтвера. Просто товарищ дал вопросы, и вы вот сидите и пишете, отвечаете на эти вопросы. Вот, я там, по-моему, даже сидел, картинки рисовал, было очень здорово. я говорю, профессор, извините, у вас нет какого-нибудь там синий, черный, красный, зеленый ручки? Нет? Он такой подошел ко мне и говорит, а зачем тебе, смотри, я там сижу рисую. Ну, было смешно. У нас просто этот профессор, он вот такой с чувством юмора, он уже сидел, он приперся, значит, на экзамен, естественно, опоздал, как обычно. Но он всегда опаздывает, но на этот раз это была моя заслуга, я его там затормозил около офиса. Вот, и пришел, и, значит, дал нам 7 вопросов. Значит, 7 вопросов, и в каждом вопросе есть 4 подвопроса. Это сделано, в принципе, для того, что если вы, допустим, забыли одну часть вопроса, но ответили на 3 остальные части этого вопроса, то у вас, значит, не так много оценок уходит. Вот, и, значит, он написал 7 таких вопросов, в каждом вопросе по 4 или по 5 там подвопросов, и потом, значит, он говорит, выберите любые 3, вот, и, типа, дайте ответ, любые 3 на выбор. А, насколько я понимаю, он просто не особо хотел нас напрягать, потому что, я не знаю, он просто такой товарищ, ему как бы все по барабану, и с ним поговорить можно, и нормальный человек, вот, и... Как бы, мы еще в этом курсе делали работу, типа свою домашнюю, как бы на весь курс была работа, значит, надо было там написать про тестирование разные. Вот. Поэтому, насколько я понял, ему, ну, я не знаю, но от него остается. После вот курса всегда остается, о чем он преподавал. Я не знаю, как он это делает, но экзамена у него никогда не драконовских экзаменов нету. Вот. Другие есть тесты, например, когда я брал сети или, например, психологию. Это называется, тест называется multiple choice. То есть multiple — это много, choice — выбор. Вот. Что они делают? Они пишут вопрос, а дальше внизу дают 4 или 5 или 6 вариантов ответа. Обычно стандарт — это 4 варианта ответа. Вот. И дают вам также, что называется, bubble sheet. Я его просто ненавижу. Значит, такая маленькая бумажка, похожая немного на такие бумажки для компьютеров. Но она, в принципе, есть для компьютера. То есть, что происходит, на ней, значит, кружочки, допустим, вопрос первый, да, и там, значит, ответы А, Б, В, Г, Д. Вот, и все они в кружочках. Вам нужно взять этот карандашом, зарисовать тот кружочек, значит, который вы считаете, что это ответ. Вот. И, значит, там на этой бумажке, по-моему, около 300, значит, номеров. И вы просто, значит, в зависимости, сколько вопросов на тесте, вы, значит, заполняете номер такой-то, значит, такой-то ответ, тра-ля-ля. Вот. А дальше они это, в принципе, делают для того, чтобы им самим не сидеть и не проверять. Например, класс по психологии, я не знаю, сколько там было людей, но минимум, человек 150, минимум. Я бы сказал, там, по-хорошему, человек 200 было точно. Вот, и вот представляете, когда, допустим, по философии, мы именно писали сочинение, значит, краткие ответы и сочинение. То есть краткие ответы там были, допустим, что вот это вот понятие значит. Напишите определение, а потом напишите, допустим, добавочное, где это использовалось и почему. Вот, это, значит, такие определения. Сам пишешь, никакого выбора тебе не дается, а потом на последний вопрос это сочинение, так, страница на 3. И опять же, товарищ кто-то сидит, читает все это дело и, значит, ставит вам оценки. Но опять же, класс по философии у нас там был, ну, может быть, человек 50-60, может быть. А когда по психологии, там класс человек 200. В итоге они как раз делают вот эти вопросы, multiple choice, вы просто заполняете, типа, выбираете ответы, заполняете все это дело. Дальше они все эти бумажки берут, несут в компьютерную комнату, вот эти вот bubble sheets. Вот. Вы, кстати, естественно, заполняете свое имя, опять же, вот этим вот зарисовывая, типа, буковки. Вот. И дальше в компьютер все это суют, и буквально там за 5 минут все это дело проверяется. Вот. Поэтому в основном, которые вот такие вот курсы, где очень много людей, вот, то там, как бы, да, ты вот именно так и заполняется. Иногда могут быть, допустим, тесты тоже multiple choice, но без этих bubble sheets, то есть просто заполняешь от руки, потом профессор проверяет. Но такое, конечно, редко бывает, потому что если multiple choice, то как бы какой смысл самому проверять бумажку, если можно раздать всем эти вот bubble, то есть пузыричные листки, и сами все заполнят, потом в компьютер все это вталкивается, компьютер проверяет. Так, рассказал про это. Как далеко до диплома, бэчлерс или на мастера пойдешь? мне до диплома, если я не лоханусь где-нибудь на пути, например, в этом семестре с музыкой или с математикой, потому что я не знаю, давление давит, конечно, на голову, чем ближе к окончанию, то, в принципе, по идее, я должен закончить уже зимой. То есть, следующий, то есть, вот это вот сейчас лето, осень, потом зима. Да, вот зимой я, по идее, должен буду закончить. На мастера, в принципе, по оценкам я подхожу. То есть, у меня сейчас средняя оценка, по-моему, 4. Вот, в принципе, могут взять на мастера. Единственное, я не знаю. Я не знаю насчет мастера, потому что я бы на самом деле, я бы вот, не было каких-нибудь личных проблем, я пошел бы на мастера от того, что мне все равно делать нечего, а жить как бомж я уже привык. Единственная проблема — это моя мама, которая находится, скажем так, не в самом лучшем состоянии со здоровьем. И мне хочется просто-напросто закончить, получить диплом и найти работу нормальную, чтобы обеспечить маму. Но я думаю про мастера, то есть думаю как-нибудь, может быть, там так, типа, не знаю, идти там учиться вечерами. Здесь это называется part-time, типа part, это часть времени. То есть здесь обычно делится full-time, part-time. Full-time — это значит полное, и типа part-time — это значит вечерами или еще как-нибудь. Вот. Ну, думаю насчет мастера, потому что, если честно, что-то меня пугает идти в индустрию. Хотя еще пару лет назад я во все горло орал, что индустрия — это самое оно, надо идти работать, нехрен здесь в университете ляса точить. Не знаю, сейчас, видимо, меняется у меня понятие о жизни. Поэтому, в принципе, думаю о мастере, потому что мастерская программа, она всего 2 года. То есть два года походить, и будет нормально. Вот. И, в принципе, у меня еще одна идея — это, конечно, поиздеваться над учениками. Мне почему-то всегда хотелось выйти к доске и сказать там: «Добро пожаловать в мой класс! Это первый день! Как вы сегодня себя чувствуете?» Там: «Да! Че это вы здесь молчите? А раз вы такие, то сегодня тест!» Что-нибудь такое выкинуть. Я думаю, я с моими, у меня обычное понятие о школе — это должно быть весело и все такое. Я думаю, с моими понятиями меня не примут, потому что, если честно, хмуро. Очень в университете хмуро. Сколько я не бодался со всеми мастерами, тоже Зина, все серьезные, все какие-то, я не знаю, я бы выражусь, задроченные, что ли. Очень мало профессоров, с которыми можно просто посидеть, поболтать, и ему приятно, и он тебе что-нибудь приятное скажет, и можете вы ему что-нибудь приятное сказать, можете посмеяться каких-нибудь фигне. Он, возможно, даже даст полезный совет. Например, когда я брал курс 2-го года, это, ну, у меня так получилось, что я первый год или первые 1.5 года я работал, вот, и ходил в университет, естественно, там так, брал по одному курсу. Вот, и, ну, в общем, мне несколько профессоров, конечно, помогли, там, знаете, воткнули мозги куда надо, выбили из задницы. Вот, но таких профессоров мало, в основном, конечно, им всем все по барабану. Я не считаю, что это правильный подход к обучению. Не знаю, чувство юмора тоже по большинству людей там отсутствует просто. Не знаю, такое отношение просто вот все равно. Поэтому, я думаю, с моим отношением к тому, что надо веселиться, быть веселым и что-нибудь забавно учить, я думаю, меня, конечно, там... Но все равно мастерская программа, как бы, может быть, стоит. Единственное, вот, чтобы пойти и порадоваться жизни. Одну минуту. Я, короче, отвечу на телефон, налью себе еще чего-нибудь и вернусь к вам. Вот я вернулся. Мой сосед пригласил меня поехать в соседний город. Он здесь буквально 15-20 минут езды. Там Strawberry Fest, то есть праздник, ну, не фест, как это будет, фестиваль, вот, фестиваль клубники. Вот, я думаю, когда девушка вернется с работы, я думаю, мы, наверное, туда съездим. А то и так никуда не выбираемся, хотя бы можно на уикенде выехать, клубнички набрать, может быть, наесться, наверное, купить клубники по дешевке. Ха-ха-ха, надо будет съездить. Вот. А как набираешь, значит, практический опыт в профессии? Участвуешь в университетских разработках, open source, подрабатываешь или night shift? Есть в университете замечательная программа, называется CoAP. К сожалению, по своему незнанию, и никто мне об этом раньше не сказал, и все остальное, вот, я никогда, я об этом узнал только в конце второго года, вот, и в итоге, что происходит, значит, что такое CoAP? CoAP — это когда вы на семестр уезжаете работать на какую-нибудь компанию, ну, допустим, IBM, Google, я не знаю, там, ATI или NVIDIA или что-то в этом роде. То есть от университета вы заполняете там анкеты туда-сюда, вот. И, значит, я не уверен, там, имеет ли значение ваши оценки, помню, они всегда, наверное, имеют значение. Вот, но сдаете, значит, в первом году университета, это важно, в первом году университета вы как раз подаете на этот КоАП, вот, а дальше, значит, где-то спустя год, наверное, они вам подбирают этот КоАП, и, ну, естественно, если вас выбрали, то вы уезжаете, значит, на этот КоАП. По-моему, вы должны заплатить какую-то не особо большую, ну, так, я думаю, где-то долларов 400, может быть, сейчас дороже, я не знаю. За подачу, вот, то есть такая существенная сумма, скажем так. Если вас не выберут, то есть на эту программу, то извините, до свидания, деньги вам никто не вернет. Но если вам выберут, значит, вас выберут на эту программу, вы, значит, поедете, естественно, будете работать, я не знаю, какие там проекты. Ну, наверное, что-то для студентов, чем-то небольшое, или там покажут, как работает. Ну, что-то, видимо, эти компании обычно делают какую-то студенческую программу, которую вы вроде что-то набираете опыт, и работаете в сфере и все остальное, и в то же время, кстати, вам платят. Вот это самая важная часть. Платят вам, в принципе, не так много, но намного больше, чем, допустим, если работать в университете. Вот, то, в принципе, за несколько месяцев вы там, по-моему, можете заработать то ли 4, то ли 5 тысяч долларов, что по общим меркам не так много, но по студенческим меркам, бля, даже сравнивая с университетом, это достаточно хорошо. Вот. И вот так вот набирается, в принципе, опыт. В моем случае я о КоАПе узнал в конце второго года. И тогда уже, на самом деле, уже было поздно подавать чего-либо, потому что это еще год ждать, и, может быть, в конце третьего, может быть, я там что-то получу. В общем, так получилось, что со мной это дело прокатило. В общем, опыт в университетской сфере я не получил, но зато я работал до университета и во время университета. Естественно, ну, все это было как бы... Одно лето я провел, опять же, работая на знакомых, там программировали одну систему интересную, которая, по-моему, так и не вышла в свет. То есть там, по-моему, бета-версия где-то в интернете есть, я точно не помню. Вот, но так мы не доделали эту последнюю версию, там какие-то были проблемы. Вот. В принципе, она была близка к завершению. Единственное, у них как бы деньги закончились на разработку. А во-вторых, они как бы... Это был их не собственный проект, но у них обычно несколько проектов. И я не знаю, у них, скажем так, на то время они делали... Когда я заканчивал этот проект, то есть там доделывал всякие мелочи, они уже занимались каким-то совершенно другим, опять же, своим, но очень крупным проектом, очень-очень-очень крупным, который, в принципе, по идее, я бы туда попал, там еще несколько человек, кстати, туда бы попали в этот проект. Проблема единственная была... Это финансирование, и к тому моменту, когда они уже, у них был прототип, и выглядело все это просто впечатляюще, произошел замечательный финансовый облом, и у них просто, как бы, они ходили по разным компаниям, Cisco, IBM, все остальное, вот, и всем все нравилось, единственная проблема, никто вкладывать не хотел, и в связи с этой плохой экономической ситуацией. Поэтому это все загнулось. Но, в принципе, да, я так и нарабатывал себе опыт. То есть до университета, потом во время университета. В университете, кстати, Есть некоторые курсы, где можно реально набраться опыта, но если честно, я не знаю. Я, например, делал проект, у меня где-то там в сорсниках валяется код, но опять же, это, наверное, в университете есть какие-то, когда берете курс, ну, допустим, вот по веб-разработкам, то там, там не, не, никто, никто вперед вас не, не толкает. То есть там есть какой-то такой bare minimum, то есть минимальная фишка. И вот обычно все люди делают все по минималке. То есть там вроде есть какой-то опыт, вроде есть какое-то представление о том, что делаешь, но вроде и ничего выдающегося. А, вот, поэтому в основном я как бы, не знаю, сам, сам обычно сижу, разбираюсь. Ну, по идее, после университета, если пойду на работу, в резюме есть что положить, скажем так, и Java, и все остальное, разработки. А сейчас я все думал, у меня никак руки не доходят на, начать изучать этот Objective-C. Вот, ну, как-нибудь, когда-нибудь руки дойдут, наверное, сделаю. Вот. А, ну, в принципе, сейчас, кстати, о подработках, сейчас, конечно, не самое лучшее время, потому что, скажем так, сейчас всем тяжело, поэтому, хотя, опять же, наверное, можно что-нибудь такое найти, но не в этом городе. Я думаю, не в этом городе. Вот. Если честно, у меня надежды и мечты, конечно, поехать в Америку. Я, в принципе, не горю желанием там жить или еще что-то такое, потому что меня, в принципе, Канада устраивает на все 100. Вот. Но, конечно, там же опять большой рынок и больше разработок идут. Да и Силиконовая долина, это, наверное, вот как раз предел мечтаний программиста. Я не знаю. Ладно, пожалуй, перейдем уже к новостям. Если будут вопросы, конечно, пишите. Я буду рад рассказать. О, ничего не загрузилось, как здорово. У меня интернет. Как у вас все запущено. Что-то оно глючит опять. Ну ладно. Так. Это другой. Первое интересное видео нашел в интернете. Просто забавно. Drag Race между, значит, новым, по-моему, новым это Камара 2010 года, вот, и Камара 1968 года. Ну, в принципе, я думаю, люди любят устраивать такие гонки, что типа это новое, это старое, посмотрим, что лучше. Вот, на самом деле, не знаю, старые машины выглядят впечатляюще, типа все эти американские мускули, вот, но, насколько я понимаю, конечно, тоже не самая такая приятная машина для повседневной езды. Вот. Ну да ладно. Следующее. Еще одно замечательное видео, если кто-нибудь хочет посмотреть. Какой-то товарищ решил заехать на пляж прямо к воде на своем бумере X5. Вот. В статье прям написано, если у вас этот полный привод, это еще не значит, что вы можете кататься типа оффроуд по бездорожью. В принципе, я тоже согласен, что если у вас джип с полным приводом, еще ну, это не джип, извиняюсь, это SUV, типа Sport Utility Vehicle. Вот. А еще здесь какое-то есть понятие Sport Activity Vehicle. Вот. Тоже типа похоже на джип, но походу это не джип. В общем, забавно, посмотрите, как этого товарища пытались вытащить оттуда. Выглядит, конечно, смешно немерено. Я не читал последние несколько недель, я просматривал новости про GM, как они там, мы обанкротились. Кстати, одну минуту, я сейчас вернусь, совсем забыл. Вот. Так возвращаясь к GM насчет мы банкротились, вот мы обанкротились. Все это выглядит как какая-то большая лажа, если честно, на мой взгляд. Насколько я понимаю, никто не хочет расставаться с GM, как это огромной американской компании. А, насколько я понимаю, про Крайслера они особо не думают. Ну, там с Крайслером, конечно, будет сделка с Фиатом и все остальное. Кстати, что отчасти хорошо, потому что вроде я посмотрел, статьи не приложены, но я посмотрел, вроде если сделка пройдет, Вот, а тогда в Канаду и в Америку привезут Fiat 500. Вот. Этот Fiat, в принципе, выглядит красиво. Такая маленькая машинка, типа мини-купера. Классненькая такая. Но все равно, возвращаясь к GM, теперь у нас вместо GM будет новый GM. Так и написано. Новый GM. Вот, здесь замечательная реклама объясняет, что же будет нового в GM. Если честно, я посмотрел на это дело, и мне хочется кому-нибудь там шею свернуть, потому что это полная труба. Новый GM. О боже. У них где-то в видео, по-моему, проходит линия типа «Теперь мы должны, значит, выучить все наши ошибки, которые мы допустили, трали-вали, и вот у нас будет больше инноваций, больше того, больше всего». Если честно, это видео выглядит как такой инсалт, такое что-то... Инсалт, не помню, как перевести на русский, но... Мы вас поимели, ха-ха-ха, теперь за ваши деньги мы вас поимеем еще раз, но по-новому. Я не знаю, мне слов просто не хватает, чтобы выразить как раз все мои впечатления по этому поводу. Зато нашел следующее видео. Как раз какие-то ребята очень молодцы, надо перед ними... Если бы я носил шляпу, я перед ними ее снял. Вот. Взяли ту же самую рекламу, но только переозвучили. Вот, как говорится, мы вас один раз обули, типа GM, мы обуем вас еще один раз заново, только уже более как это, аккуратно, более интенсивно, больше и все такое. То есть я не понимаю всю эту концепцию, вот это оживление GM заново. Я не знаю, что они собираются именно внутри переделывать в GM. Я считаю, что надо бошку снести, выгнать всех, весь менеджмент, всех директоров, всех остальных, всех выгнать к чертовой бабушке. Потому что компания, которая относительно, которая, в принципе, вела хороший бизнес до недавнего времени, который не... То есть я не знаю... Как может компания не видеть, что впереди ее? То есть, потом второй вопрос меня, естественно, мучает, я уже его озвучивал не один раз. Почему, извиняюсь, коммерческая компания, которая продает нам продукты, должна быть откачана, ее откачивают за фактически деньги налогоплательщиков? В принципе, может быть, не ваши, но кто в Америке и в Канаде живут за наши деньги. Не понимаю этого. Почему тогда не дать деньги Linux, а почему там не дать деньги Microsoft? Может быть, Apple кинуть еще пару триллионов долларов? Я не знаю. Почему нет? Вот. Неплохо было бы хотя бы половину GM, например, продать Toyota. Вот. Тоже неплохое решение. А вторую половину продать Honda. И был бы Hotoy. Нормально. G-Hotoy M. Неплохо звучит, неплохо. В общем, не знаю, если кто-нибудь хочет, понимает и хочет посмотреть видео, где там рассказывают, то посмотрите. Выглядит забавно. А нашел замечательное видео тоже. Опять же, с автоблога. Кому нравится Subaru, дрифт, ралли-стиль, а также станы, то есть каскадерские трюки. Вот, посмотрите, замечательно. Видео, сколько здесь она? 7 минут видео. Сделали действительно красиво, забавно и даже так exciting. По-моему, там как раз вводит молодой водитель Кен Блок. Вот, походу, он там достаточно крутой. Я думаю, единственное, пока смотрел видео, все время думал об одном. Наверное, они это все-таки сняли кусками. Но не может быть это одно большое видео. Ну, не может быть. Это все-таки каскадерские трюки, когда, значит, 7 минут беспрерывно не снимают, конечно. Но все равно выглядит очень хорошо. Сделали прикольно. Mazda 3 2009 года, значит, автомобиль такой, отзывается обратно. Тут написано, что сколько здесь, 7100 автомобилей отзывается, я точно не уверен. По-моему, это в Америке они отзываются, потому что, значит, чтобы перешить им софтвер, который отвечает за stability control. Очень интересно тоже, кстати. Называется вот это, называется будущее. Как бы, извиняюсь, все больше и больше все зависит от софтвера. Ну вот они, короче, отзывают все эти машины. Если у вас есть Mazda 3 2009 года, возможно, вам стоит посмотреть и почитать, в чем именно проблема, и отвезти или к дилеру, я не знаю, если... или, по крайней мере, не знаю, для общего образования узнать, что не так с вашей машиной. А не совсем к машинам, но о машинах. Выходит по ходу Forza Motorsport 3. Игра такая замечательная. Мы, кстати, с Ваней, когда последний раз были в Best Buy, как раз купили эту игрушку. Только купили вторую версию, не третью. Третья еще, по-моему, не вышла. Когда она там выходит, что-то здесь не написано. Но, по крайней мере, выходит. Вот. А вторая версия, кстати, я поиграл. Мне сперва она показалась по виду, по количеству настроек и все остальное. Очень классная игра. Но потом мы с Ваней подрулили где-то полтора часа. Я подумал, что игра, конечно, отстойненькая. Там не все замечательно. В особенности мне нравятся реальные трассы и все такое. Реальные машины там. Я катался как раз на этот Toyota AE86. Единственная проблема, которым, чем мне вот этот Forza 2 сразу не понравилась, тем, что она не дрифтит. То есть машины там не дрифтят. Их просто как боком начинают разворачивать, все. А проблема в том, что, по идее, когда машину боком разворачивать, можно, в принципе, еще нажать на педаль газа, и, значит, проворачивать или не проворачивать задние колеса, но боком вот так вот выехать, и потом, значит, нажать газ, она выпрямится. То есть это реальная как бы ситуация с машиной. В Forza 2 такого выбора нету. Мы там разные машины пробовали, и ни одна не дрифтила. То есть там происходило буквально так. Разгоняешься, кое-как машину боком ставишь, она катится по дороге, значит, скользит, скользит, скользит и останавливается. Газ давишь, не давишь, бесполезно. Просто вот не крутятся колеса, и обороты сразу уходят на нет. Я так и не понял, может быть, это из-за stability control там надо вырубать или что-то в этом роде, но... На мой взгляд, по-моему, не дрифтит. Если кто-нибудь играл, напишите. Может быть, это просто я лоханулся, но выглядит это так. Хотя вот в третьей Форзе, которая будет выходить, как раз они добавили дрифт, наконец-то. Что, в принципе, я думаю, будет самое оно. Надо будет попробовать обязательно. Я все ждал этого момента. С тех пор, как я начал читать про всякие автомобили в Европе и финансовую ситуацию, там разные программы были, про которые я рассказывал, значит, сдать свою старую машину и, значит, получить от государства деньги, значит, чтобы купить новую машину. Кстати, там были очень забавные заметки, типа люди приезжали, которые, в принципе, очень стеснялись, потому что приезжали, ну, на полных развалюхах, которые иногда в некоторых случаях чуть ли там не доезжали. Пришлось их дотаскивать. Вот. Но это все ерунда. Я все ждал другого. Я подумал, когда в Америке что-то подобное случится. И вот, по ходу говоря, на прошедшей неделе Сенат голосовал как раз по этой программе. Я, кстати, не знаю, одобрили ли они или нет, но до 4500 долларов, значит, машину можно сдать. То есть я не знаю, как именно они определяют цену вашей развалюхи, но по крайней мере до 4500 долларов такое можно сделать. Теперь я не совсем уверен, как это именно будет работать, но насколько я понимаю, это рассчитывается на вот эти вот старые машины, которые ничего не стоят. Например, как моя машина, потому что у меня столько на ней километров, и так она выглядит хорошо, что если ее привести в просто... То есть, по идее, давайте откатимся назад на секунду. По идее, что здесь можно сделать? Допустим, у вас машина есть, но вы хотите новую. И, допустим, у вас машина более или менее в приличном состоянии. Вы приезжаете на дилершип, к дилеру. Вот, он смотрит и оценивает вашу машину. Допустим, он вам даст 1000 или 1500 за эту машину, если она в хорошем состоянии. Вот, дальше вы можете ему просто машину эту отдать, вот, там, подписать все бумаги, заплатить или взять кредит, и, значит, все, у вас новая машина. Вот. Насколько я понимаю, разница между вот этой вот технологией просто сдачи вашей машины по-обычному в дилершип и вот этой вот программы государственной, это то, что вы можете приехать на полной развалюхе, значит, вам дадут достаточно денег. Например, если я сейчас приеду в дилершип, мне скажут, ну, допустим, по-худшему мы за твою машину дадим $200, по-лучшему мы ей дадим $500 за машину. В принципе, я скажу нет, спасибо, потому что машина, а, ездит, б, до сих пор проходит тесты, на выхлопные тесты, и, в принципе, за $500 я ничего, как бы, ну, как бы, того просто не стоит. Машина пока что еще ездит довольно-таки хорошо. То есть у меня нету никакого инцентив, то есть абсолютно никакого, как бы, драйва, чтобы пойти свою машину так отдать. А вот, с другой стороны, вот этот вот именно этот закон позволит таким, как я, приехать на своих развалюшках, вот, и, в принципе, которые, по идее, стоили бы вообще копейки, но государство, наверное, доплатит, и вам дадут больше денег, опять же, для покупки нового автомобиля. Вот, не знаю, если они этот закон, если он прошел или нет, надеюсь, что прошел, тогда это может немного реанимировать бизнес, опять же. Хотя у меня другая мысль, как бы, а что будет, как бы, дальше, потому что лучше не станет. То есть можно экономику оживить, ну, я не знаю, на полгода, на год, может быть, на полтора. Давайте будем оптимистами и скажем на 2 года. То есть это фактически, чтобы просто... Наверное, это какой-то такой своеобразный трюк, чтобы просто-напросто прожить, чтобы не было такого экономического обвала полного. То есть это... А дальше, естественно, все надеются, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Типа, пару лет пройдет, экономика пойдет вверх, и всем опять станет хорошо. Ну, может быть. Ну, для меня это выглядит немножко пессимистично, но, с другой стороны, это как бы продержаться надо, продержаться. Следующая новость... Да, это даже не новость. Посмотрите видео, замечательно, товарищ срывается с мотоцикла, значит, там этот гонки на мотоциклах. Но насколько поразительно он на этот мотоцикл обратно вскочил, это, посмотрите, это просто поражает воображение. То есть это, видимо, засняли на реальных гонках. Вот. Конечно, насколько вот эти люди, которые ездят на мотоциклах, просто профессионалы, немерено, профессионалы. Так, вот мы добрались до темы от Изитота, как раз про OnLive. Здесь Изитота писал детали, вот, в комментариях. Я сегодня посмотрел все-таки видео, так подумал, надо все-таки иметь понятие, что именно там происходит. Очень интересная система, позволяющая играть в любые игры, там всякие крутые, например, не знаю, с Xbox, что там сейчас играют, какие-нибудь гонки, не знаю, то же самое Forza 2 или Forza 3, всякие немеренные игры, которые там требуют высокие требования, например, этот Fallout 3. Вот, буквально на фактически любом компьютере или на вашем телевизоре, используя маленькую-маленькую приставочку, которую компания сама разработала. Теперь, идея в том, что, например, у меня на лэптопе с интегрированной графической картой, вот этот на MacBook, самая базовая интегрированная видеокарта, фактически ничего работать не будет, по крайней мере, из того, что я выше описал. А компания предлагает именно, вот она сосредоточилась на том, что вы можете играть в абсолютно любые супер навороченные игры, которые требуют немеренных, значит, требований компьютера на любой машине, фактически на любой машине. Естественно, в пределах разумности, типа, на Pentium 2, наверное, такой не прокатит. Хотя было бы интересно посмотреть, на самом деле. Было бы интересно посмотреть. Вот. Теперь, я об этом, на самом деле, слышал некоторое время назад, я не помню когда. Но тогда я просто, когда об этом услышал, подумал, это бред полный сивой кобылы, пусть они дальше разрабатывают, а когда что-нибудь готовы будут показать, тогда еще раз подумаем. Когда я начал смотреть это видео, даже после того, как Изитот все это описал, я все равно смотрел это видео и думал, что это бред сивой кобылы. Потому что думаю, ну как? Я об этом думал с разных сторон. Вот, и вот как, используя интернет, онлайн-сервис и какой-нибудь дохленький лэптоп, как у меня, без нормальной видеокарты, можно играть в супер навороченные игры. Ну как? Долго я об этом думал и приходил, в принципе, к одной и той же мысли. Это работа не будет, и все это бред. Посмотрел видео. Он, по-моему, там эти товарищи, которые презентовали, что-то они там говорили про всякие видеостриминги и все остальное. Вот. Изначально мои идеи были, что, наверное, то есть, в принципе, как можно ускорить, то есть, как можно как бы real-time action сделать? Ладно, откат назад на секунду, сейчас расскажу принцип, как они это описывают. Идея вот в чем. Значит, все, что вам нужно, это, естественно, какой-нибудь писюк или мак, любой абсолютно, или какую-нибудь ихнюю маленькую приставку. Вот. Дальше все работает через сеть. То есть игры и все остальное работает на серверной стороне. Другими словами, вам не надо покупать игр, вам не надо покупать хардвер, вам вообще ничего не надо. Все, что вы делаете, это подписываетесь на сервер, на сервис, извиняюсь. Вот, и потом просто-напросто, значит, заходите в их систему и выбираете игру, в которую вы хотите поиграть. Естественно, все это должно оплачиваться и все остальное. Вот. И спокойно себе, допустим, сидите и Fallout 3 играете. Теперь. Естественно, возникает вопрос, как я могу получить отличную графику, типа замечательную графику на своем дохлом лэптопе. Они сделали вот что. На серверной стороне стоят вот эти вот очень мощные машины с очень мощными графическими картами. То есть у них там, видимо, какая-то своя технология, которую они вообще не рассказывали, не говорили и все остальное. Я, конечно, понимаю, чтобы не стырили секрет. Вот. И, соответственно, все это отображается на вашем компьютере. Я об этом возвращаюсь обратно к идее думать. Я об этом очень долго думал и думал, что это просто нереально. Потому что, ну, допустим, у меня сперва были вообще абсолютно бредовые мысли, но я начал с таких жутких тяжелых идей, как, например, я не знаю. Возможно, они делают калькуляцию, это, рассчитывают вперед. Но потом я подумал, это сумасшествие, потому что, чтобы не было лага, рассчитывать вперед действия пользователя – это нереально. Это пройденный момент, это никогда не делается, не будет делаться. Это просто с точки зрения расчетов даже на суперкомпьютерах – это нереально. Это просто нереально. Не говоря уже о том, что значит, там будут на тех же серверах будут играть там несколько людей. Не знаю, сколько именно там на каждом сервере, но, насколько я понимаю, там 100 тысяч людей будут играть. То есть это сразу нереально. Потом сегодня мне двинула идея ночью, пока я там в 5 часов как раз утра посмотрел, потом пошел дальше спать. В принципе, зачем париться на тему того, что... То есть, заметьте, что чтобы играть на любом компьютере или ихней приставке, а как они сказали в видео, вам всего нужно несколько мегабайт, там какой-то плагин для компьютера или что-то такое, и приставка у них, как они показали, видно, что мощностью не сияет. Вот, хотя бы заценив тот факт, что в их приставке она выглядит абсолютно как полуроутер, явно нет воздушного охлаждения. Если нет воздушного или водяного охлаждения, это явный факт того, что процессор там не мощный стоит. Или то же самое GPU не мощный стоит. И опять же, если это не мощный GPU и ваш компьютер, извиняюсь, программа маленькая тоже на вашем компьютере, то отсюда приходит идея, что как бы они никаких реально интенсивных калькуляций на клиентской стороне не делают. А отсюда получается вывод, что реально они все калькуляции, все рассчитывают на стороне сервера, абсолютно все. Остается только вопрос, как они передают данные в реальном времени. Ну, скажем так, чтобы передать данные от пользователя в игру, то есть к ним на сервер, другими словами, много чего не надо. Это уже сделано было, и это не проблема. Потому что что реально надо передавать? Надо передавать буквально несколько бит, то есть какие кнопки вы жмете. Это не проблема. Проблема как раз, чтобы получать реальную информацию, real-time, с сервера отображать на вашем лаптопе. И здесь меня, конечно, заездила эта идея. Я быстренько сегодня просчитал, допустим, как они говорят, вам нужно всего 5 мегабит, скорость интернета, значит, вниз 5 мегабит, чтобы играть в этом high resolution, в высоком разрешении. Я посмотрел в Википедии, высокое разрешение, самое высокое, по-моему, это 1080p, вот, а по компьютерным, значит, размерам это 1440 на 1080. В итоге умножаем эти два числа, потом умножаем на 32, то есть 32 бита на каждый пиксель цвета. Вот, и умножаем все это дело минимум на 30, то есть frames per second. В итоге получается, что в секунду вниз, то есть к вам должно поступать, по идее, 170, ну, грубо говоря, 178 мегабайт. Каждую секунду должно к вам приходить на компьютер. Вот. Что, в принципе, нереально с 5-мегабитным каналом. Это, по-моему, нереально даже с 10-мегабитным каналом. Даже если мы возьмем стандартное сжатие, допустим, в половину, то, ну, хорошо, получим мы где-то по, сколько там, 85 мегабайт вниз в секунду. Нереально. Я просто пришел с этой идеей в том, что зачем им отправлять вам какие-то данные, чтобы у вас на компьютере они рендерились. Явно из того, что они презентовали, это не будет происходить. Все, что они пытаются к вам спустить, это вот именно картинка. Вот именно просто видео. Вот. Вопрос теперь меня только один мучает. Как они сжимают это дело? Или как они умудряются, если мои расчеты правильно, то есть разрешение 1440 на 1080, при этом 32 бита на каждый пиксель, при этом 30 обновлений в секунду. Refreshment rate. То есть с таким огромным потоком данных, как они могут такое огромное количество данных, значит, поместить, чтобы проходило по 5-мегабитному каналу? Вот это вот единственное, я до сих пор не понял. Но все остальное решение, то есть что они именно сделали, какая у них идея была, до меня со второй, называется, попытки доперло, что они сделали. Единственное, вот теперь, как бы узнать, как они это видео... То есть я, конечно, слышал, что можно, допустим, сжать... Грубо говоря, допустим, если взять и представить, что у них на северной стороне реально супер-пупер машины, которые могут на лету там пережимать видео просто немерено... И делать, допустим, не простое сжатие, а сжатие, которое работает примерно так. Я не помню, как оно называется, но идея так. Больше времени берется сжать, чем раз сжать. Точно не помню, как эта фигня работает, но такое есть. Вот. Допустим, даже если они будут так сжимать, приходить к вам, значит, на систему, она будет быстро ее разжимать и выводить все это дело. Все равно не понимаю, как они такое количество данных могут по 5-мегабитному каналу спускать к вам. И, между прочим, они еще сказали, что, в принципе, 5 мегабит – это не просто такое круглое число. Они сказали, что, в принципе, 4 мегабит хватит. Ну, ради стандартизации, скажем, 5 мегабит. Но все равно, не понимаю, как вот можно даже те же 80 мегабайт в секунду спускать по 5-мегабитному каналу. Это нереально. То есть, как они это пережимают, меня это вот задело, и хочу знать. Хочу знать. Если у кого-то есть какие-то мысли, напишите, потому что, в принципе, можно сесть и об этом хорошо подумать. У меня, к сожалению, на это тоже времени особо нету. Меня просто сегодня с утра доперло, как они вообще, как эта система вся работает. То есть именно идея того, что они просто передают видео к вам обратно. Ничего другого. А, кстати, еще одна очень важная заметка. Они в этой презентации не говорили, но поскольку я об этом слышал еще ранее, насколько я понимаю, кроме того, что вам нужно, значит, минимально 5 мегабит интернета. А, это, извиняюсь, для для высокого разрешения, для низкого разрешения, помню, там, сколько я не помню, то ли полтора, то ли два, или еще меньше. Там где-то написано, но не суть важно. Что я слышал до этого, до этой презентации, это то, что они думали, что ставить серверные, вот эти вот ихние серверные серверы к провайдерам. Я не знаю, видимо, сейчас они эту проблему преодолели, но раньше, по-моему, они думали ставить именно свои серверные системы к провайдерам. Например, у вас Коджика, интернет-провайдер, то есть они будут ставить именно вот в эти Коджика-центры свои системы, что обеспечивает меньше лаг, то есть меньше время передачи информации. Но если честно, мне все равно, не знаю, все равно мучает вопрос, как бы, что там реально лага нету. Даже если учесть... Если кто-нибудь мне может объяснить, как вот это вот... Потому что я про видео особо ничего не знаю, но, грубо говоря, можете себе представить, что они просто берут видео и, значит, посылают к вам на компьютер. Как они могут видео прислать к вам на систему? В лимите 5 мегабайт в секунду. Как это пережимается или не пережимается, возможно, по-другому как это передается. Потому что из моих расчетов это все digital расчет. То есть, возможно, у них какой-то есть другой подход. В конце концов, они какие-то там специалисты по видео. Вот. Но по-примитивному я, например, не вижу, как это может на данный момент случиться. Но поскольку они это показали, и это случилось, мне интересно, как они могут такое количество данных передавать. Кстати, между прочим, в конференции они очень интересную вещь сказали, что в среднем люди, по-моему, играют где-то 60 часов в месяц, да, или что-то такое, ну, в среднем, видимо. В итоге, если 60 часов в месяц, они сказали, что 60 часов в месяц это меньше, ну, там был вопрос презентации, это в плане трафика это меньше 150 гигабайт в месяц. Вот. Это в итоге получается, что это? Это получается, что за час игры это меньше, чем 2 гигабайта 500, по-моему. Да. Ну, интересно. Меньше, даже если сказать, что это 1,5 гигабайта в час. Интересно, можно определить скорость и посмотреть, сколько данных реально передается. Но тогда все равно, да, нам можно будет просчитать. Из того, что они, по крайней мере, в конференции сказали, так примерно прибросить, посмотреть, что получается. Но все-таки интересно, как вот именно вот это вот данные передаются. Ладно, если кто-нибудь раскроет секрет, напишите обязательно. Будет забавно будет узнать. Но все-таки все гениально просто. Второе видео от 5P1 T-Fire. Не знаю, наверное, может быть, неправильно читаю. Может, потом написать, может быть, как по-другому надо читать. Microsoft представила свой проект Natal, как они, по-моему, назвали это Endgame, типа конец игры. Ну, конец игры не в плане конец игры, а в плане всех остальных решений. Показали ролик как раз, где вы используете свое тело как джойстик фактически. Если хотите, можете посмотреть замечательный ролик. Я, к сожалению, не посмотрел их нью презентацию. Вот. Но подумав об этом, я не знаю. Я думаю, весь секрет кроется в какой-то части хардвера, потому что, во-первых, насколько я понимаю, это монтируется на телевизор, их не система, но это такой небольшой ресивер, да. И даже если учесть, что можно туда поместить 3 или 2 камеры, которые могут с разных углов смотреть на человека, то есть этим обеспечивая какую-то 3D-реальность, то есть, потому что проблема вот в чем. Если у вас есть одна, допустим, камера, ну, допустим, возьмите веб-камеру, и вы будете снимать и потом анализировать видео с этой веб-камеры, то все равно все это будет выглядеть 2D, потому что всего одна камера. Если, кстати, кто не знает, то вот почему, если закроете один глаз, вы все равно видите 3D отображение? Потому что человеческий глаз на самом деле, по-моему, меняет свою позицию, то есть он понемногу двигается туда-сюда, там, по-моему, несколько, я не помню, то ли сотен, то ли тысяч раз, там, в секунду, я не помню, не в секунду, наверное, в минуту. Вот. Но что-то там такое проходил где-то там, слышал. Вот. Но идея как раз именно в том, что позиция меняется, позиция взгляда меняется на несколько миллиметров или там нанометров туда-сюда, в итоге получается вот это вот отображение 3D. Теперь применим ту же самую идею на их neonatal систему. Допустим, у них будет стоять две камеры. Вот, в итоге у них получается угол, и они могут более или менее анализировать вот эту вот 3D-структуру человека, который перед ним стоит. А я об этом подумал и понял, что такое решение, наверное, не подойдет. На самом деле, мне кажется, что это я хочу увидеть это вживую для начала. Но даже если они правы, они действительно так делают, я не верю, абсолютно не верю, что они используют камеры. Потому что это, по-моему, нереально. Наверное, у них есть какой-то... У них, наверное, есть какое-то, видимо, свое решение. Может быть, инфраред... Извиняюсь, не инфраред, а тепловое излучение, еще какое-нибудь излучение, потому что что-то должно быть, что анализирует человеческие движения, потому что камера, если использовать камеры, что в принципе тоже можно анализировать человеческие движения, не проблема, это слишком много калькуляций надо делать, и поэтому мне не верится, что они используют камеры. Вот, но, наверное, что-то они используют. Не знаю. Выглядит, кстати, если это реально так хорошо работает, выглядит, конечно, потрясающе. Хотя единственное, что меня смутило, в ролике они показывали, там, значит, можно общаться, значит, там, голосом, и мне в это жутко не верится, потому что до сих пор не висте, даже в этом, в Леопарде такого нету. То есть еще, по-моему, никто не представил. Может быть, Google, кстати, представил свою систему опознавания голоса, но так, чтобы вот это реально работало. Тем более они еще говорят, что типа система тебя понимает, как бы ты типа не разговаривал, она тебя понимает. Сейчас, по идее, то, что, по крайней мере, было раньше, система, ты там говоришь командами, там, открой Safari, открой Opera, там, закрой Safari, whatever. Вот. Это примитивно, это слишком примитивно, то есть мы не отходим далеко, хотя уже прогресс. Они как раз, Microsoft говорит, что типа система тебя понимает. Хотелось бы очень посмотреть, я в это не верю. Вот. И хотелось бы, конечно, узнать немножко побольше, как именно система анализирует движение человека. Вот. Мне это очень интересно. Сказав это, я думаю, все равно там решение должно быть какое-то простое. Это залог успеха. А, кстати, следующая статья, я этот нашел как раз то же самое, по-моему, видеоролик. Да, я, по-моему, эту статью... А, здесь они просто, опять же, рассказывают так, типа, как это выглядит и как это работает, но никто в технические детали не углубляется, что, в принципе, лажово. Хотелось бы узнать немножко о технических деталях. Вот они здесь, кстати, показывают эту фиговину, типа, сканер, типа а-ля контроллер, который за вами наблюдает, так посмотреть на него, сколько там, 3 дырки, это значит, видимо, какие-то сканирующие фишки есть. Наверное, одна камера там точно должна быть. Вот, а все остальное, кто знает, что это такое. Вот, ладно. Если у кого-нибудь есть идея, как это работает, напишите. Интересно, нашел статью. Где же? В Корее придумали. Нацепили на здание, вот, календарь. По-моему, это даже не здание, это дормы для студенток. Вот. И нацепили, значит, на это здание календарь такой, один большой. Посмотрите, там замечательные фотки. Вот. И там типа, значит, 18-е, там, значит, окно с девушкой, 19-е число, окно с девушкой. Там. Вот. Это, по-моему, рекламная какая-то была компания дезодоранта Axe. Вот. Весело. Они, конечно, не обошлись без доли сарказма. Вот. Но все равно... Интересная мысля, посмотрите. А, кстати, я не вложил статью, но забавно было. AI, по-моему, извиняюсь, EA, Electronic Arts компания, выпустила какую-то игру тоже на конференции, и интересный маркетинговый ход был. Это они собрали небольшую толпу, человек 20, которые протестовали эту игру. Интересная идея привлечь к игре внимание. Замечательная идея, то есть заплатить, чтобы устроили, собственно, митинг на тему того, что это, типа, такая игра нехорошая. Ну, в принципе, не первый раз такую мазу делают в плане продажи и маркетинга продуктов, но все равно интересно, потому что так можно пройти, ну да, там игра какая-то, а так здесь люди бушуют, что-то там не это. Так посмотришь, думаешь, что же это за игра такая, надо пойти посмотреть. Больше внимания будет привлекать, конечно, да, поражает. Хорошая, конечно. Как это сказал, desperate times call for desperate measures. Вот. Это, по-моему, сказал какой-то американский президент, не помню, кто именно, у меня плохая память на имена. Правда, тогда он говорил о нацистах, но это ладно. Ладно. Следующая статья тоже интересна. Я, кстати, не знаю, если я вложил еще одну статью. Она подобная была? По-моему, нет. Какая-то компания представила компьютер в виде вазы. В принципе, ничего впечатляющего, просто интересно. Еще одну подобную статью я нашел, только за место вазы игрушечная Феррари была. Я так сижу, думаю, ну люди дают, зачем? С другой стороны, вроде прикольно. Теперь ему надо еще дисплей сделать в виде цветов, которые вставляются в эту вазу. Было бы замечательно. Microsoft, походу, выкатила свою новую поисковую систему. Bing называется. Я про нее не читал, я про нее ничего не смотрел. И вообще, меня на самом деле по барабану на это все дело. Мне пока что Google устраивает. Как говорится, не то, что я тащусь от Google, но от Microsoft я тащусь еще меньше. Вот. Зато я решил просто прибабахать к подкасту линк на рекламу этого дела. Так что, если кто хочет, может посмотреть рекламу. Единственное, меня бесит майкрософтские рекламы в последнее время. В принципе, как и GM-овские. По-моему, у них есть какой-то симбиоз, что у GM, что у Microsoft. У них всегда в рекламе, знаете, показывают людей, которые такие работающие, показывают Америку, показывают... Не знаю, это какой-то такой, блин, вот эта патриотическая тема как-то заезжена уж слишком, потому что... Не знаю, у меня вызывает чувство отвращения. Да, там люди рабочие, мы о вас думаем, типа каждодневные профессоры, студенты, работяги и все. Не знаю, выглядит, по крайней мере для меня это чувствуется просто лажово. Выглядит, конечно, это все патриотически, здорово и все остальное, но чувствуется лажово, по крайней мере мне. Не знаю, еще у вас, конечно, другое мнение, напишите, будет интересно подумать. Еще одна статья. Какие-то товарищи, я уже не помню, какая именно компания, предложила интересную софу, то есть такой диванчик. Выглядит в виде палатки, то есть его можно в разные эти собирать, типа просто в такой, можно в пуфик ее, по-моему, собрать, можно в такую палатку, можно еще во что-то ее собрать. Такое интересное решение. Вот, всегда, когда ребенком был, всегда хотелось иметь дом, в доме палатку. К сожалению, этого не произошло. Вот. По-моему, один раз произошло, у меня была палатка в доме. В квартире. Вот. Но вот это решение очень интересное, кстати. Хотя, может быть, туда и не влезу. Я, кстати, не рассказывал про Wolfram. Думаю, рассказывать про него не буду, потому что, во-первых, по-моему, уже почти 2 часа подкаста, во-вторых, я уже начинаю реально уставать. Но Wolfram – это не поисковая система, ни в коем случае. Это система для калькуляции, для всяких разнообразных расчетов, где вы пишете там всякие вопросы, она, по идее, должна просчитывать их и выдавать вам ответ. Вот. Насколько я понимаю, система вся затеивалась для математических, физических и другого рода расчетов, вот, которые... Бриллиантовая часть этой системы, конечно, я не уверен, что она до конца хорошо работает, но она, по идее, должна распознавать синтаксис. То есть вы что-нибудь спрашиваете у нее нормальным человеческим языком, а не так, что вот, как обычно в Гугле, там это, плюс это, вот найди мне. Вот, а просто пишите нормальным языком, который она переводит, соответственно, свои символы. Там чувак разрабатывал целую свою систему этих символов. Вот. Ну, это ерунда. То есть это не ерунда, но я про это много не знаю, особо не рассказывал. Вот. Потом эти символы, естественно, переводятся в какую-то более такие расчетливые схемы, и, значит, она там рассчитывает и делает запросы и все остальное. Вот. Но идея, что как раз вот можно более или менее человеческим языком у нее что-то спрашивать. Ну вот, заместо того, чтобы, естественно, как было задумано, математика, физика, география, все остальное, здесь люди начали просто-напросто прикалываться и спросили как раз у этого Вульфрама, а ты Skynet? Кстати, очень интересно тоже. Терминатор 3, кстати, вышел. Вот. На что, кстати, если хотите, реально впечатайте сами в этот Вульфрам. В Гугле можете найти этот Вульфрам. Вот. Но реально можете спросить, are you Skynet? Типа, ты Skynet? Вот. На что он дает ответ? Нет, Skynet был разрушен в августе 29-го 2007 года в 2 часа 14 минут. Хотя, с другой стороны, он типа не был включен до мая 15-го 2009. Далее я, типа, в отличие от Skynet, люблю разговаривать с людьми. Ну, не разговаривать, а типа обращаться с людьми. Ну да, разговаривать. Вот, кстати, следующая статья то же самое про Вульфрам. Вот, только они здесь скриншоты в основном все. Но если кому-нибудь интересно, посмотрите. Вот, они здесь, ну, народ начал спрашивают разные дурацкие вопросы. Единственное, мне эти вопросы не понравился. Это как раз они спрашивают, what's the meaning of life? В чем смысл жизни? Вот. Он здесь интерпретирует запрос, то есть здесь есть отдельный вывод, который, как эта система понимает, что ты спрашиваешь. Он здесь пишет, ответ на жизнь, universe и все остальное. И, значит, результат 42. Интересно, очень-очень интересно. В принципе, можно поиграться и все такое, но система забавная. А по поводу еще инноваций и новой техники, наконец-то мы доходим понемногу до гибких OLED-дисплеев. Какой-то товарищ в Аризона... Так, Arizona State Flexible Universal Corporation. Какая-то корпорация, короче говоря, в Аризоне как раз разработала вот этот вот дисплей, по-моему. Или стоп. Да. Который гнется, конечно, гнется в умеренной степени. Я здесь прочитал, к сожалению, уже отчасти не помню, но идея вот в чем. Что производить такие дисплеи будет не так тяжело, поскольку, насколько я понимаю, там все это очень просто. Сейчас где-то было написано, вырезается как-то там из пластика. То есть там, по-моему, сперва на пластик наносится схема, а потом она потихоньку вырезается. В общем, здесь они написали, что это достаточно просто делается. Вывод из всего этого, что это можно будет, значит, поставить на уже такую масс-продакшн, массовое производство устроить. Вот. Вот. Насколько я понимаю, это не намного дороже будет стоить, чем дисплеи, которые сейчас уже производятся. И можно не ожидать продукт не ранее 5 лет. То есть, как бы это классно не было, конечно, раньше, чем через 5 лет, это дело не появится. Но, по крайней мере, есть какой-то прорыв, есть на что надеяться. Возможно, я не знаю, кто из вас играл Fallout 3, может быть, мы скоро будем все ходить с этими Pip-Boy, такой наручный компьютер. Хотя, думаю, уже будет что-нибудь более такое интегрированное, будем с сайбергами. Ага. Здесь Кирики, кто такой? Понятно. Короче, по-моему, кто именно это придумал, не говорят. В принципе, они это не придумали, они, по-моему, поставили это на массовое производство. Продается интересный кусок железки, который все, что он делает, он сканирует, наше пространство на определенной частоте, смотря за частотами, на которых передаются сигналы от мышки, но наиболее важны сигналы клавиатуры. Я думаю, некоторые или многие из вас, возможно, пользовались или пользуются беспроводными клавиатурами. Если вы беспокоитесь о том, чтобы у вас не тырили пароли и все остальное, возможно, стоит перейти на обычную проводную клавиатуру. Я об этом, в принципе, уже слышал довольно-таки давно. Не знаю, почему сейчас с этим так вышли. Видимо, они уже спаяли прибор, они его просто продают вместе с софтом, эти товарищи. Но идея, да, ни Logitech, ни Microsoft клавиатуры особо ничего не шифруют. По-моему, вся идея шифрования у них заключается, это делать XOR и отправлять сигнал. То есть XOR, в отличие от любой другой шифровки, то XOR это не шифровка, это просто переворачивание данных. Поэтому несложно, то есть там несложно просто взять эти данные и быстренько их проэксорить. Слава богу, эти команды очень быстро выполняемы и все остальное. То есть даже если они типа зашифрованы XOR-ом, там, не знаю, несколько раз, то все равно можно будет реверс-инжинирнуть ее очень просто и легко. Вот. Но суть в том, что ни Microsoft, по-моему, ни Logitech особо не кодируют или шифруют сигнал с клавиатуры. Другими словами, если вы используете беспроводную клавиатуру, кстати, насчет Logitech, возможно, более поздние модели, они что-то уже делают, но раньше не делали. Вот. Но если вы используете или Microsoftскую, или Logitech-овскую беспроводную клаву, то буквально ваш сосед может сидеть и, используя вот это вот, даже может быть, сам может спаять эту фигню. Понеслась, родная. Какой-то еще товарищ на огромной американской машине. Да, он может просто сидеть и спокойно сканировать вот эту вот частоту клавиатуры и записывать все, что вы печатаете на клавиатуру. Ваши пароли, вводы и все остальное. Ваши сочинения, доклады и все такое. Короче говоря, смотрите за собой и будьте осторожны. Не пользуйтесь беспроводными клавиатурами. А Steam Cell, я не знаю, если кто-нибудь слышал. Не буду сейчас в подробности вдаваться с этими Steam Cell'ами. Идея только заключается в том, что были произведены, значит, тесты на реальных людях с этими Steam Cell'ами. Что они сделали? Они взяли людей, которые видят только одним глазом, второй глаз или почти слепой, или полуслепой. Вот. И что они сделали? Они использовали Steam Cell'ы, нанесенные на линзы. Вот. Не на линзы, а на этот, как он называется, который в глаза вставляются эти. В голове что-то крутится, не могу вспомнить, как они называются, эти штуковины. За место очков. Как они называются, не помню. Но они просто нанесли эти Steam Cell, значит, вставили это дело в глаз. Вот. И спустя там, по-моему, 10 дней или 14 дней. Эти Steam Cell, значит, они потихоньку начали проникать в глаз, в, не знаю, как по-русски будет, корнелия глаза, вот, и заживлять, видимо, какие-то участки глаза, что дало эффект, чтобы пациенты начали видеть лучше тем глазом, например, они пишут, те пациенты, которые почти этим глазом ничего не видели, они стали хотя бы что-то видеть, а тот человек, который видел так, достаточно плохо, он, по крайней мере, сейчас уже им видит достаточно хорошо до той степени, что он даже может сдавал экзамены на права. Вот. Довольно-таки интересный ресерч. По крайней мере, они еще до конца не знают, как это все будет работать, но они говорят, что уже прошло 18 месяцев, и пока что эффект типа вот этого вот заживления, используя Steam Cell, держится. Ну, не знаю, если поговорить о Steam Cell немножко, то, в принципе, ресерча много было сделано в этом плане. Хотя некоторые страны говорят, что это плохо и все такое. И церковь тоже, кстати, присоединилась к этому всему, говоря, что это не должно быть. Ну, церковь слушает, так вообще можно повеситься. Но это ладно. Вот. И, по крайней мере, вот этот Steam Cell, они, по крайней мере, ресерчуют в какую-то позитивную степень, и даже с глазами, с руками и всем остальным, понемногу, но, может быть, совсем скоро мы сможем вообще все заменять тело. Да, печень надо вырастить, без проблем. Раз, зарастили. Ой, было бы здорово. Переходя к следующей статье, которую я не особо понял, было бы неплохо Ваню притащить на это дело, но, увы. Разработки Российской Академии Наук походу представила какой-то репликатор, то, что они сейчас называют. Вот. Они, значит, была разработана в России идея, что используют какую-то атом-хул камеру какую-то, которая может вырезать, по-моему, атомы. Идея в том, что она может, по-моему, сканировать предмет, то есть можно взять, задать какие-то параметры, например, вырезать такую-то структуру атомную. Вот, дальше вырезать эту структуру, и появится, соответственно, я не знаю, что-нибудь, какая-нибудь, что можно сделать из наноструктур. Не знаю, допустим, клетки можно вырезать какие-нибудь. Я не знаю, надеюсь, вы понимаете примерно идею, что можно взять и вот использовать это дело, просто-напросто вырезать какие-нибудь карбоновые трубки или какие-нибудь, не обязательно карбоновые трубки, на самом деле идея как раз заключается в том, что вырезая атомы, потом их складывая вместе в разные конфигурации, можно получать разные материалы, вплоть, в принципе, для плоти, тяжелых металлов и все остальное. Выглядит очень интересно. В принципе, можно все из этого делать. Все же состоит из атомов, так что можно, в принципе. Скоро мы будем делать, клонировать людей. Ура! Вот. Детали здесь особо не расписываются. Но, в принципе, очень интересная идея, потому что реально, представляете, если вам что-нибудь надо, допустим, заместо того, чтобы, ну, допустим, как пример, вот взять такой более такой. Пример, который, может быть, в будущем будет. Фактически, да, допустим, вам нужно допустим, возьмем скульптуру вырезать. Вот. Заместо того, чтобы там, допустим, ее выплавлять из металла или вырезать из камня, вы просто берете аппарат и начинаете вырезать атомы в нужный, значит, естественно, допустим, мы говорим, о, мы хотим металл, да, какой металл, такой металл, значит, берем, начинаем вырезать атомы в структуре, допустим, свинца или золота, вот, и потом, если я не ошибаюсь, то, по идее, так и будет, да, атомная структура, да, все правильно, вот, и может быть так раз и вырезать чего-нибудь такое сразу готовое, не надо будет ничего плавить, ничего такого, все это месси-шит. Вот. Думаю, было прикольно. По крайней мере, насколько я понимаю, идея именно в этом и состоит. Впечатляет. Opera 10, бета-версия. Я, в принципе, пользователь Opera. Вот, и уже давно жду какой-нибудь апдейт и новой Opera. Вот. Но, в принципе, меня Opera начинает понемногу раздражать. Не знаю, почему именно, но некоторые вещи. Но интересно, что в Opera 10 будет включена server-side compression, то есть компрессия на серверной стороне. Было бы, кстати, интересно. Я уже об этом думал некоторое время назад, что было бы здорово, если бы можно было включать какую-нибудь компрессию для передачи данных. Вот. Допустим, заместо того, чтобы, ну, допустим, взять мой сайт и, допустим, вот будет весить 5 мегабайт, да, чтобы загрузить. Вот. Было бы здорово, если бы на сервере можно было сжать запрос, а потом отправить в браузер. Браузер получил бы и раз, разжал бы, и у вас получается, хоп, а сразу сайт. То есть это сэкономило много трафика, и для всяких маломощных серверов, типа меня, моего типа сайта, было бы здорово, у тебя канал не очень большой. Наконец-то они, в принципе, сделали, имплементировали по ходу эту систему. Я думаю, когда выйдет уже нормальная версия, не бетовая, я бетовую больше у себя на систему не ставлю. Я посмотрю, как это дело работает, и посмотрю, если это можно дело включить на сервере как-нибудь. Я не совсем уверен, как эта компрессия точно работает, но будет достаточно интересно посмотреть. Будем ждать Opera 3. Ох, еще одна статья. Обезьяна умнее человека. В принципе, хотел немного поговорить, так как я на эту тему немножко читал. Вот, но если честно, спустя уже сколько? Всего 2 часа 10 минут, мне уже говорить не хочется. Вот. Если вкратце, то ученые, походу, по-моему, в Японии или где они там были. Точно не помню, где они были, но не суть. Да, в Японии, в Японии. Доказали, что у обезьяны короткая память лучше, чем у человека. Если кто не знает, у человека, в отличие от компьютера, не два типа памяти, а три типа памяти. Как ни банально это может звучать. А есть кратковременная память, которая буквально на несколько секунд работает. По-моему, там. Потом есть вторая кратковременная память, которая на там тоже рейндж у нее, в зависимости от человека, по-моему, там от нескольких минут, минут до 20, по-моему, максимум. Вот, и есть уже нормальная память, как харддрайв на компьютере, которая, в принципе, запоминается все довольно-таки хорошо. Вот. И японцы делали какие-то тесты, показывали типа номера на компьютере, а потом нужно было эти номера, видимо, как-то обратно, что ли, проставить или еще что-то такое. Вот. И они, значит, сравнивали обезьяну с человеком, насколько я понимаю. Вот. И обезьяна делала все это намного лучше. Единственное, конечно, выводы журналистов иногда поражают, что обезьяна умнее человека. Я, конечно, не сомневаюсь, что обезьяна не глупая. Вот. Но все, что этот ресерч показывает на данный момент, то, что кратковременная память у обезьяны лучше, ну, хорошо для обезьяны. Единственное, они не берут в расчет другие всякие вещи, но это мелочи. China Suspends Exchange. Да. Походу, Северная Корея здесь делала тесты ядерного оружия, после чего Китай прекратил с ними какую-либо торговлю и, видимо, обмен чего-либо. Здесь особо ничего не пишется, но китайцы резко перестали. Самое интересное, почему они перестали? Вроде у них там это должно быть. Типа товарищество, братство. Все социальные страны. Мы все голые до задницы, но зато у нас есть ядерное оружие. Колоссально. Но это так. Вот тот случай, если Северная Корея решит нюкнуть Китай. А последнее видео, посмотрите, я не совсем понял идею этого, но выглядит довольно-таки смешно. Посмотрите, там какие-то товарищи мешают что-то там, какую-то пудру с водой, после чего все это дело это, взрывается. Но посмотрите, видео всего 3 минуты, выглядит довольно-таки забавно. По-моему, товарищи из Германии, по-моему, немецкий язык был, если я не ошибаюсь. Так, ладно, темы кончились. Мне уже горло устало вместе с языком и всем остальным. Тяжело постоянно говорить 2 часа подряд. Ну, в принципе, чего жаловаться. Ладно, не знаю, что вам еще можно рассказать. Уже 5.30. Вот, наверное, может быть, через час поедем посмотреть на этот праздник клубники и все остальное. Они, по-моему, каждый год его устраивают в Ла-Сале. Соседний городок за 10-15 минут езды. Кстати, очень интересно, еще одна заметка. В прошлом году у нас устраивался здесь Red Bull Race. Red Bull вы, наверное, и так знаете, что это такое. Вот. Идея была, что привозили всякие самолеты с обычным пропеллерным двигателем. Вот, они там гоняли между, ну, на реке, между всяких этих препятствий, там устраивали типа там, так, сяк. А если кому хочется, посмотрите на YouTube, там достаточно видео, даже если вобьете Windsor Red Bull, по-моему, тоже найдете там. Кто-то снимал, потом выложил. Ну, идея в том году была, что они где-то в центре города, около реки, отцепили небольшой участок. Вот. И, значит, те люди, которые хотели, значит, посмотреть, они могли, извиняюсь, заплатить денежки и попасть в этот участок и сидеть смотреть все это дело. А те, кто не хотел платить, они буквально за забором рядом сидели и то же самое смотрели бесплатно. Я не знаю, ну, во-первых, в том году не было такого грандиозного строительства, как сейчас происходит в даунтауне, по крайней мере, последние несколько дней. Вот. Но самое интересное, я пошел, решил погулять по Риверсайду. Приехал довольно-таки далеко от даунтауна, так прилично, наверное, пару километров. Вот. И решил прогуляться, дело было вечером, я сразу не увидел. Пошел по Риверсайду, вдруг смотрю этот забор. Вот, и так хорошо оцеплено, то есть, в принципе, это еще не даунтаун, и думаю, странно, почему это так далеко они отцепили, а потом до меня дошло. Видимо, в прошлом году как раз вот эта вот вся была несерьезность по поводу того, что заплати, пойдешь налево, заплати, а не заплати, можешь посидеть прямо справа на траве. На этот раз они сделали по-умному, они реально отцепили весь нафиг участок, чтобы вот эти вот люди, которые хотят посмотреть, они, извиняюсь, отстегивали деньги. Называется это «Усовершенствовали бизнес-план». Вот. Но на этот раз они какую-то там серьезную аппаратуру, я смотрю, привезли, там какое-то грандиозное строительство. Надо будет как-нибудь этот, посмотреть, съездить, что там они как построили. Я, кстати, не знаю, то ли на этом уикенде будет. А, нет-нет-нет, по-моему, да, по-моему, на следующем уикенде будет вот этот вот рейс. Но по-любому, я не ходил ни тогда, сейчас все равно не пойду, а... Ну, так забавно. А, кстати, еще интересная вещь. Я сделал фотографии. Здесь у меня у моей девушки сестра решила... Такой проворный ребенок, ничего не скажешь, решила заняться бизнесом. Вот, она купила фальшивые айподы. То есть она сперва нашла детей, ребят в школе, которые не могут себе позволить iPod Touch, но они при этом хотят iPod Touch. Она с ними договорилась, что она им продаст за $40 iPod Touch, типа фальшивый. То есть она им прям так и сказала, что это будет фальшивый iPod Touch и все такое. Вот. Заказала прямо из Китая через какой-то сайт, по-моему, 5 или 6 iPod'ов этих Touch, которые фальшивые. Вот. И, значит, ей прислали, она здесь их сейчас уже, по-моему, все распродала. Интересно, я сделал фотки одного из этих iPod'ов. Выглядит, конечно, там если... Скажем так, если не вглядываться, то выглядит как настоящий. Даже коробка, кстати, выглядит по-настоящему и все остальное. Написано на ней, кстати, для Mac, для PC. Вот. По-моему, там еще что-то было написано. iPod, трали-вали. Вот. По-моему, я потом выложу. У меня есть фотки коробки, я потом выложу на свой сайт. Но выглядит, в принципе, снаружи как абсолютно как iPod. Есть только вглядеться, конечно, там видно, что в некоторых местах там не так эстетично сделано. Система внутри бегает, естественно, не Apple-овская, вот, соответственно, там как-то все криво работает. Но я посмотрю, я потом, по-моему, она себе один iPod оставила, поэтому я как-нибудь зайду, посмотрю на этот iPod. Но, в принципе, интересно. Дети в школе покупают фальшивые iPod, чтобы только у них выглядело как iPod. Интересно, называются дети. Ну ладно. Вот я устал. Вот я никуда не поеду. Надо сейчас еще ужин, по-моему, приготовить. Хотя бы салат. Вот. Ладно, все. Всем хорошей недели. Я надеюсь, что мы услышимся на следующей неделе. Хороших вам выходных. И чао.